Здравствуйте, коллеги. Ну, да, здесь про аннотацию уже было много чего сказано, я не буду повторяться, да. Вот. Но, так сказать, самое небольшое вступление в целом обо всей этой работе я хотел бы сказать. О том, что, ну, на самом деле, примерно 2 года назад я начал заниматься этой темой. Я не помню точной даты, но это был тоже ноябрь, это же был четверг после морфологического семинара. Когда я пришел и спросил, сказал, что хочу заниматься крокодилами, и мне вот Александр Николаевич и Андрей Герасимович сказали, что вот есть такая неотложная тема, как передняя конечность крокодила. И вот с тех пор, уже, можно сказать, ровно 2 года, я этой темой и занимаюсь. И сегодняшний доклад – это, в общем, такой итог двухлетней работы. Вот, ну, прежде чем начинать говорить уже о какой-то конкретике, хотелось бы сказать о, скажем так, двух главных пунктах, которые я, например, попытаюсь вот отстаивать в этом докладе, которые ну, весьма парадоксальны, вот просто спорными, но я постараюсь вас убедить в этом. Первый пункт состоит в том, что крокодилы, в общем-то, обладают практически парасагитальной костной конечностью и передних, и задних. Вот. А второй пункт состоит в том, что ну вот, за последние там, полвека, быть может, наше отношение к динозаврам изменилось с того, что от холодных ящеров к таким вот почти птицам, вот, оперенным со сложной нервной системой, ну, совсем вот таким. Потому что крокодилы – это, в общем, ближайшие родственники современные птицы, да? Но они в понимании даже вот, зоологов все равно остаются такими вот холодными ящерами, да, ближе, то есть, в общем, ближе к ящерицам, ближе к птицам. И вот я хотел бы доказать вам, что точно так же, как динозавры – это почти птицы, крокодилы – это такие почти звери, редкие звери, но эволюционировавшие в том же самом направлении, в каком эволюционировали зверообразные рептилии. Вот. Ну, прежде чем приступать непосредственно к передней конечности, ну, сложно говорить только о передней конечности, не рассказав о задней, которая была изучена, например, лучше передней, и вообще вот по асимметрии публикаций, создается впечатление, что вот есть такое мнение, что предки крокодила были двуногими, да? Но всем же очевидно, что современная крокодила уж точно четвероногие, можно это наблюдать непосредственно, да, в живой природе. Но столько существует публикаций по задней конечности крокодилов, и так мало по передней, что получается, будто даже современные люди считают, что и современные крокодилы двуногие. Ну, это несколько странно, но тем не менее по задней конечности нарыто сейчас достаточно много. Вот. Ну, и прежде всего, ну вот так здесь таблица из работы Сенникова, которая иллюстрирует эволюцию таза и постановки бедер у разных группах, в разных группах архозавров. Ну вот это самая примитивная архозавра, да, и вот это орнитогенная линия, динозавры, птерозавры, это вот разные динозавры, да, представлены. А это вот крокодилья линия, это, ну вот, примитивная крокодилообразная, это рауизухи, продвинутые крокодилообразные, а это современный крокодил. Вот, ну, здесь показывается о том, что, ну, в современных крокодилах, безусловно, задняя конечность, она, ну, скажем так, в норме, задние конечности имеют латеральную постановку. Ну, здесь это показано, да, вот бедра смотрят в сторону. Но при этом, анализируя палеонтологическую летопись, мы видим, что крокодилы современные пришли к этому состоянию вторично, просто потому что они водные. И задние конечности у них служат для руления во время плавания. То есть основной движитель, разумеется, хвост. Но для поворотов они подгребают одну, ну, правой и левой задней лапой, соответственно. Поэтому, разумеется, в этом отношении лапы, задние лапы должны быть поставлены латерально. Ну, мы видим много таких примеров с бедрами груженными. Те же самые птерозавры, да, у них бедро имеет внешность как у головка бедра хорошо выражена, как будто у них парасагитальная постановка конечности, но при этом таз так раздвинут, что конечность тоже кажется латеральной, это связано именно с их полетом, с их лазанием по ветвям. Вот, то есть конечности снова стали латеральными. У летучих мышей точно так же вот этот разворот конечности произошел. То есть это вот примеров перехода от парасагитальных конечностей к вторично-латеральным мы Можно найти много вот среди современных животных. И вот крокодил здесь не исключение. Предки крокодилов, ну вот, были, по крайней мере, частично параселитальны. Но вот продвинутая форма, не являющаяся прямым предком современных крокодилов, мы здесь видим вот с узким тазом, то есть видно сразу бегающая форма с полностью параселитальными задними конечностями. Однако же, ну вот опять, да, статья двух присутствующих здесь авторов, которые лучше меня могли бы это рассказать, однако же о том, что и современные крокодилы могут передвигаться с полностью парасагитальными задними конечностями. Но здесь показано для сравнения ветложная впадина и головка бедра птиц, а это то же самое для крокодилов. Это вот их обычное положение. При плавании, при ползании на брюхе, когда бедро смотрит в бок. Ну, обычная, да, вот латеральная постановка. А это парасагитальная постановка бедра у современных крокодилов. То, что можно наблюдать сейчас воочию, просто в эксперименте, да, или взяв вот на трупе крокодила, просто вот подергав его лапу. При быстром беге крокодил просто выворачивает бедро, головку бедра из ветлужной впадины. И она остается висеть вот на этих связках. Впоследствии вот у предков птиц, да, вот из этой части, собственно, выросла новая головка бедра. Вот, стало вот это состояние, да? Ну, современных крокодилов можно наблюдать вот такое вот примитивное состояние экстремальной парасагитальности. То есть во время быстрого бега они выворачивают бедро, и оно остается висеть только на связках. Но при этом бедро становится парасагитальным. То есть даже у современных крокодилов можем это наблюдать. Ну, все, конечно же, знают о такой особенности задней конечности крокодилов, как вот особенный сустав, сочиняющий голень и стопу. Ну, вот если у всех нормальных рептилий, у ящериц, да, у динозавров, у птиц то же самое, существует интерторзальный сустав, проходящий между проксимальными и дистальными рядами костей предплюсной, то у крокодилов вот существует вот такой, ну, условно говоря, косой сустав, проходящий внутри проксимального ряда костей предплюсной. Ну, в русской литературе это называется интерторзальный, то есть между предплюсневым, а этот круроторзальный, то есть голеноприплюсневый сустав. В англоязычной литературе этот сустав называется мезоторзальный, а этот интраторзальный. Ну, такая путаница. По-русски это называется интерторзальный, по-английски это называется интраторзальный, то есть внутри предплюсневый. Но я вам впоследствии покажу, что имеет смысл выдумывать такой термин, как интраторзальный сустав, потому что название для этого сустава уже давно существует в сравнительной анатомии. Вот, ну, здесь показывается, собственно, эволюция костей предплюсной, пяточной таранной. Ну вот, крокодиловое состояние, когда на пяточной есть вот, ну, такой выступ, который входит вот здесь, вот, и вокруг которого все вот это крутится, вся система. Вот. Ну, а здесь представлена стопа крокодила, вот ее прорисовка. Вот мы видим характерную особенность, то, что только 4 пальца на стопе. Вот. От пятого осталось только очень сильно редуцированная метатарзалия. И при этом четвертый палец не имеет когти. Да? То есть, по сути, здесь и не имеет, к слову сказать, я скажу дальше, передней конечности, не имеет сухожилия длинного сгибателя пальцев. То есть опора, реальная опора сзади конечности осуществляется только на эти 3 пальца. Ну, вот по классическим представлениям, да, вот у нас большая берцовая кость, вот малая берцовая кость, вот у нас пяточная кость, вот таранная кость, и сустав в стопе, сустав между голенью и стопой проходит вот таким вот образом, да, вот таким вот образом. Зачастую, вот я много раз такое слышал, что пяточную и таранную кости крокодилов и млекопитающих нельзя гомологизировать, просто они так исторически называются. Вот крокодилов есть пяточная, и млекопитающих есть пяточная. У крокодилов тоже пяточный выступ. У млекопитающих есть таранная, и у крокодилов есть таранная кость. Но это не гомологичная кость. Потому что у млекопитающих пяточная – это фибуляры, а таранная – это интермедиум. А у крокодилов, значит, таранная – это тибиали, потому что находится вот напротив еще берцовой кости, а пяточная – это фибуляры. И вот мне всегда удивляло, почему же, ну, крайне уж пяточная кость. В любом случае можно долгизировать с пяточной костью млекопитающих, потому что и там, и там-то это фибуляры. Спорим все-таки только вот тибиали у крокодилов и интермедиум млекопитающих. То, что называют таранной костью у тех, у других. Но, хочется сказать, недавно Это работа 90-го года, сами уже прошло 4 года с тех пор, не так уж и недавно, тем не менее, была очень хорошая работа об эмбриональном развитии костей, ну, собственно, эмбриональном развитии конечностей у мистического аллигатора, где было совершенно однозначно показано, вот это просто можно здесь видеть, как возникают кости, как закладываются в эмбриональном развитии, да, здесь просто фотографии, здесь вот их прорисовки, и как они сливаются между собой, эти кости, в эмбриональном развитии. Вот, и возвращаясь, да, к стопе, мы видим о том, что, ну да, это, безусловно, фибуляры, пяточная кость, как у млекопитающих. А это не тибиаль. Это таранная кость крокодила является продуктом слияния интермедиум и централь. А тибиаль у крокодилов в задней конечности отсутствует полностью. Не обнаружится даже его следов в эмбриональном развитии. На самом деле обычно называют, что у млекопитающих таранная это просто интермедиум, но в многих справочниках можно прочесть, что на самом деле это не просто интермедиум, а интермедиум плюс централи проксимали. Вот так просто. Вот централи дистали она остается самостоятельной в стопе у млекопитающих, а централи проксимали сливается с интермедиум и образует таранную кость млекопитающих, собственно. Вот. Поэтому у млекопитающих это таранная это интермедиум плюс централи. И у крокодилов это интермедиум плюс централи. И вот здесь возникает такая любопытная штука, то есть, ну, просто возникает вопрос, над которым любопытно подумать, почему и у млекопитающих, и у крокодилов тибиаль исчезает просто полностью, да, а вот интермедиум остается. Ну, я не знаю ответа на этот вопрос, а просто вот такая загадка, какие-то параллели эволюции, видимо, существовали. Ну, а теперь, сустав проходит, как я сказал, вот здесь проходит сустав, да, то есть между таранной костью и вот метакарпалиями, соответственно, тарзали дистали, проходит сустав здесь, между малоберцовой и фибулярной пяточной костью, и проходит сустав вот здесь, между таранной и пяточной. Тот самый, благодаря которому и называется по-английски интратарзальный сустав, внутри предплюсный. Но позвольте, когда мы говорим о млекопитающих, у них тоже есть сустав между пяточной и таранной костями. Вот. Который уже очень давно в анатомической номенклатуре млекопитающих называется просто подтаранным суставом. Вот. Сустав между пяточной и таранной костями, благодаря которому млекопитающие могут подворачивать стопу внутрь. Ну, что является адаптацией, по-видимому, к лазанию по деревьям. Вот так вот. То есть, я же говорил, не нужно изобретать никакого нового термина. Вот эта часть круротарзального сустава крокодила является прямым гомологом под таранным суставом млекопитающим, правда, выполняющим совсем иную функцию. Да. Ну и здесь тоже хотел бы рассказать о некоторых частях конечности. Ну, мы привыкли к вот такой номенклатуре, да, обобщающей перинезальной конечности. Вот у нас есть стилоподий, который в задней конечности называется бедром, есть зигоподий, который в задней конечности называется голень, есть автоподий, который в задней конечности является стопой. Это чисто сравнительно-анатомические понятия, которые производятся от такого, ну просто из-за списка костей, которые входят в этот сегмент. То есть в стилоподии входит одна единственная кость бедренная, в зигоподии входит две кости, малоберцовая и большеберцовая в задней конечности, да, и в автоподии входят все остальные кости после большой и малоберцовой. Вот. Это полностью верно, то есть это является синонимом бедра, голени и стопы в задней конечности для млекопитающих, на которых все это и разработано, вся эта номенклатура изначально было. Правильно? Вот. Но когда мы рассматриваем крокодилов или птиц, то мы видим, что эти понятия оказываются не тождественны, что граница между зигоподием и автоподием у птиц будет проходить вот здесь. Да? Потому что у них ведь голень составляет не только большая и малая берцовая кости, но также и проксимальный ряд костей предплюсной. Поэтому называем это кость там не большеберцовая, не тибия, а тибиотарус, голено-предплюсная. Да? Но с другой стороны, ведь нам же совершенно очевидно, что функционально тибиотарус птиц, голень птиц, функционально совершенно аналогичен голени млекопитающим. Вот так вот. Ну, если мы будем рассматривать чистую механику. Вот. Поэтому я здесь хочу сказать, что следует разграничивать понятие все-таки стелоподий, зигоподий, автоподий и бедро, голень, стопа. Это понятие чисто сравнительно-анатомическое, да, и вот граница между ними показана. А это понятие функциональное, связанное с вот с понятием о трехзвенной конечности наземных тетрапод. И граница между ними проходит по блоковидным суставам, в которых подвижность, ну вот, вот так, да, перпендикулярная плоскости рисунка проходит. То есть, ну вот, коленный сустав и, как я говорю, голеностопный сустав в широком смысле. И вот, если коленный сустав у всех вот этих трех групп гомологичен, то голеностопный сустав в широком смысле, он является аналогичной структурой, то есть это голеностопный сустав в узком смысле у зверей, это круарторзальный сустав крокодилов и это интерторзальный сустав птиц. Все абсолютно разные структуры, в общем-то, по происхождению, но по функции абсолютно одинаковые. Ну, опять же, вам очень хорошо знакомый рисунок. Устройство задней конечности ящериц. Что здесь важно? Вот у нас конечности двух мелких видов ящериц. Здесь кто у нас? Да, Агама кавказика и Лацерта агилис. Да? Мелкие виды ящериц, очень маленькие. У них интерторзальный сустав, да, вот он проходит вот здесь, да. Это, ну, так называемая таранная кость, которая является вот слиянием трех костей проксимального ряда. Ну, по крайней мере, вот сейчас, да, здесь показано. Вот, что мы здесь видим? Что у мелких видов ящериц поверхности вот между вот этой самой таранной кочкой, костью и дистальным рядом костей запястья, это... Ну, просто такие центрические поверхности, просто скользящие друг по другу. И это является оправданным только вот для таких мелких видов, где, в принципе, всю конечность, весь тело можно держать связками от вывиха. Вот, вот такого. Потому что, когда вот две такие структуры, они легко вот могут вот так деформироваться. Да? Ну, у мелких ящериц легко держатся связками. Только ящерица вырастает до некого, ну, более крупного размера, вот как здесь серый варан. Да? В него появляются структуры, в какой-то мере снимающие, делающие более безопасным этот сустав. Ну вот, спереди и сзади появляются небольшие выступы, которые блокируют вот такие вот повороты голени от стопы и заставляющие двигаться вот только в нужной плоскости этот блоковидный сустав. То есть сустав становится истинно блоковидным. Ну вот здесь некая схема такого устройства. Ну, разумеется, я не вывожу колесо сустава зверей. Колесо сустава ящериц, просто это чисто функциональная схема. Да? Вот здесь серым функциональной штриховкой закрашена именно стопа, функциональная стопа, да? А белым оставлена функциональная боль. Ну вот здесь у ящериц, вот у мелких форм это вот так. Да? И здесь просто от вывиха держится все это связками. Вот так у крупных ящериц появляются спереди и сзади вот такие выросты, ну, которые блокируют вот такую подвижность. Да? Однако же совершенно очевидно, что вот это путь тупиковый, вот такой путь, потому что он ограничивает переднюю и заднюю подвижность в стопе. То есть как раз для быстро бегающего животного, чем больше здесь амплитуда, тем это, ну, тем это лучше, потому что больше получается толчок и все такое. Mm-hmm. Вот. Чем больше мы уменьшаем вот эти вот выступы костные, эти губы костные, тем больше получается подвижность, тем больше вероятность вывиха этого сустава. Чем больше вы увеличиваете губы, тем меньше вероятность вывиха, тем меньше подвижность. Поэтому вся история вот более высокоорганизованных групп – это вот уход от передних и задних губ и появление лодыжек, опять же, чисто функциональный смысл, то есть костных структур, ограничивающих с боков вывихи вот голеностопного сустава. Ну вот, у млекопитающих, да? Ну вот здесь просто пяточный бугор не показан, но вот таранная кость, пяточная кость и большеберцовая кость образуют медиальную лодыжку, и малоберцовая кость образует латеральную лодыжку, соответственно. Да? Ну, звук показывает, как вот все ограничивают. То есть понятно, что в данном случае подвижность может быть только передняя задняя. Но при этом она абсолютно не ограничена, то есть вот просто насколько вообще в суставе связка позволяет. А костная структура лодыжки эту подвижность не ограничивает. Вот мы видим у птиц как-то образом. У них наоборот, у них цепка образует эти самые, ну, условно говоря, лодыжки. Снизу вот так вот вырастает и тоже ограничивает вот эти боковые изгибы в голеностопном суставе. Снижает вероятность вывиха. Опять же, тоже для более безопасного качания вперед-назад стопы. А вот что мы видим у крокодилов. У них как бы промежуточное состояние между птичьим и звериным. У них таранная кость, ну, очень плотно связывается с большой берцовой костью и фактически образует медиальную лодыжку, да, ограничивающую вот этот вывих. А латеральную лодыжку, напротив, образует не малоберцовая кость, а пяточная, вот вырастающая вот так вот вверх. То есть, ну, с одной стороны, мы видим, что такая структура, она, в общем-то, в эту сторону она хорошо замкнута, а вот если в эту сторону действует сила, то она, если можно замкнуться, конечно, это держит связки, но тем не менее мы видим, что эта структура менее удобна, чем вот как-то устроена птицами млекопитающих, но тем не менее это попытка достичь вот такого же состояния путем образования боковых лодыжек, а не вот передних и задних, как у ящериц. В общем-то. И, конечно же, роль вот этого сустава, гомологичного подтаранному суставу млекопитающих, стоит как раз в увеличении вот этой передней-задней подвижности стопы. А при этом нагрузка на него совсем не ложится, а нагрузка распределена вот между вот этим суставом, между пяточной и малоберцовой костями, между этим суставом, между таранной и, соответственно, костями, ну, дистального ряда предплюсной и метакарпалии. Вот. Это то, что я хотел сказать о функциональном значении крупнозального сустава. То есть это, по сути, то же самое, просто иная попытка достичь передней задней подвижности в стопе у сравнительно крупных животных, то есть крупнее вот мелких ящериц. Вот Хьюзен. Почему они не пошли по этому пути или по этому пути? Ну, сложный вопрос. Быть может, у него когда-то будет получен ответ, но я думаю, на мой взгляд, это не более чем такой ответ, что просто получилось. То есть, почему отличаются рога у плотнорогих и полорогих? Они служат, в общем-то, почти тем же целям, просто улица пошла в пути. Вот. Ну, после несколько затянувшегося диалога переходим, соответственно, к передней конечности. Опять же, вот передняя конечность крокодила. Ну, вот здесь прорисовка, она самая лучшая из тех, что я нашел, но она тоже не очень дальше, почему-то все упорно рисуют вот здесь такую плоскую поверхность в этом сочленении. Ну, с передней оси делали такую плоскую, просто чтобы вы понимали, на самом деле не плоскую, вот я специально поставил этот препарат, чтобы вы можете посмотреть, что на самом деле здесь хороший блок есть. То есть это вот не просто заявлено, она может вот свободно вот так вот вращаться в эту сторону. Итак, в чем отличие кисти крокодила от кисти, скажем, ящерицы? Ну, во-первых, то, что у них удлинен, в проксимальной ряде запястья есть только две кости вместо трех. Ну, за это пизиформия, это отдельная кость, в смысле, вот. И обычно их называют радиали напротив лучевой кости, и ульнары напротив локтевой кости. А интермедиум непонятно куда делать, в общем. И вторая их особенность состоит в том, что у них редуцируются четвертый и пятый пальцы. В том плане, ну, и четвертый и пятый пальцы теряют когти, но четвертый палец полностью теряет концевую фалангу вместе с когтем. А пятый палец там линейную фалангу не теряет, просто теряет сам костный шип, который дает пору когти. Но фаланг там нормальное количество. Но при всем при этом сухожилие длинного сгибателя пальца идет, то есть которое осуществляет в целом опорный субстрат, идет только в эти три пальца. То есть эти пальцы все однозначно не опорные. При всем при этом. С чем это обычно связывали? Ну, еще со времен ромора подобное устройство кисти крокодилов объясняют тем, что предки крокодила, так же как и предки прочих архозавров, изначально были двуногими. Вот. И у них просто передние конечности редуцировались, а потом снова с переходом к четвероногости, к водному образу жизни. Они восстанавливают конечность вот путем удлинения, вот этого всего такого. Но хотел бы поспорить с этим расхожим утверждением. Ну вот, такая кладограмма, просто иллюстрация. Вот крокодилья линия архозавров, вот динозавровая птичья линия архозавров. Да? Здесь мы видим все базальные формы, в общем-то, двуногие в той или иной степени. Да вообще, двуногость — это такая универсальная черта рептилий. Они, в принципе, приадаптированы к двуногости из-за тяжелого хвоста. То есть они очень при быстром беге они очень легко запрокидываются назад, просто передние конечности теряют связь с субстратом. И поэтому им выгодно уцелеть в сторону двуногости. Но при этом, когда мы смотрим на крокодиловую линию, ну мы не то чтобы не находим там многие формы, там есть многие формы. Например, папазавр, там есть какой-то очень хороший, такая двуногая форма, чем-то напоминает какой-нибудь аллозавр, там что-нибудь такого, да, такого рода. Но тем не менее, это именно что единичные виды. В основном, то есть просто палеонтологическая летопись, она сейчас изучена у крокодилов, несравнимо лучше, чем вот времена Ромера, например. Мы находим в основном только четвероногие формы, то есть это совершенно вот однозначно такое, такое вот хорошее направление эволюции. Ну, это была просто иллюстрация, но вот 2 года назад вышла статья 2 японцев, Куба, где они просто математически анализируют относительно двуногости, четвероногости базальных оказанов. Вот они вводят 2 таких расчетных показателя. Это беговой показатель, они его называют как отношение длины третьей метатарзали к длине бедра. И показатель двуногости – это просто отношение длины передней конечности к задней. И вот по этим 2 показателям, просто линейным, да, они измерили много разных видов архозавров базальных. И, в общем-то, тоже было показано, что в динозавровой линии, птичьей линии архозавров, формы, большинство форм однозначно группируются в многой области графика, вот так. А в крокодильной линии большинство форм группируется однозначно в четвероногой области графика. Ну вот так, просто было показано статистическим образом. Потому что предки крокодилов четвероногие, в общем. Опять же, если мы посмотрим на вот это характерное устройство кисти крокодилов, оно возникает очень рано. Вот протозухи, да, триасовые формы примитивные. У них уже есть эти самые удлиненные радиалы и ульнары. Вот. Это современный крокодил, это геозавр из талатозухи, вторичноводная форма, у нее, видите, уже, да, морская форма, у нее уже ласт вместо нормальной, да, наземной конечности. У нее тоже вот радиалии, люнары, то есть, ну, это возникло очень рано, но при всем при этом, вот, да, протозух, триас, вот аллигатор современный. В общем-то, здесь никаких различий. То есть, подобная стабильность, эволюционная такую структуру, говорит о том, что она случайно адаптивна. Но, к сожалению, мы не знаем вот концевых фаланг у протозуха, но у талатозухи более поздних форм, там сейчас сохраняются когти, но уже видно, что эти пальцы редуцируются. Но тем не менее они остаются до современных. Вот, когда мы берем динозавров, то они только встали вот на задние конечности, только начали бегать на задние конечности, у них тут же 4-5 пальцы отрезаются просто почти в ноль, там стоят какие-то вот редуцированные метакарпалии, и все. Здесь же до современности остаются эти пальцы, в чем не опорные. Зачем? Вот мускулатура, значит, ладонной поверхности кисти крокодила. И мы здесь видим, что они, несмотря на то, что они не имеют опорной функции, по крайней мере, у мизинца, да, это мизинец, существует 2 мышцы специализированных, которые больше никакого, кроме крокодилов, не встречаются, они выделились из короткие сгибатели. Вот. Это поперечная мышца ладони и сгибатель 5-го пальца. Вот поперечная мышца ладони идет к, соответственно, лучевой кости, а сгибатель 5-го пальца идет к радиале, вот так, через всю ладонь. Мощные мышцы, таким веером, по сути, они должны приводить 5-й палец. Ну, правда, приведение 5-го пальца препятствует сустав в основном, но не важно так. Вот. То есть здесь кисть несет не просто несет следы редукции, а наоборот, следы яркой специализации. Вот наличие этих специализированных мышц. Да? Опять же, картинка из той же самой работы о развитии конечностей крокодилов, но уже для передней конечности. Где тоже оказывается, что те кости, которые мы раньше так интерпретировали, интерпретируются несколько иначе. Ну вот снова, да, мы раньше думали, что ну, напротив радиуса, значит радиаль. Напротив ульны, значит ульнар. На самом деле это не так. То есть это, да, это ульнар, вполне себе. А эта кость, это не радиаль. Вот это, это радиаль. А эта часть, это приросшая к ней интермедиум. То есть, на самом деле, у крокодила в запястье остаются все 3 кости, которые должны быть там изначально. Просто 2 из них срастаются, и запястье остаются 2 члена. Но кость никто не пропадает при этом. Далее, что мы здесь видим? Ну, мы видим вот здесь, конечно же, у крокодилов интеркарпальный сустав, характерный для всех присмыкающихся. И он нужен для вот, перенизания подвижности кисти. А вот здесь тоже есть сустав, который почему-то не описывается в работах, ну, в руководстве, да, в общем. Который, ну, мы предлагаем называть предплечно-запястным суставом, да, просто по его положению. И он тоже блоковидный, и он имеет подвижность, ну вот, вот в этой плоскости. То есть крокодил может качать вот так вот кисти, то есть, приводить кисти вот таким образом. Но это вот на этой фотографии хорошо видно, да? Вот, вот как он выгнул наружу эту свою кисть. Вот так. Ну, здесь, не знаю, насколько это будет хорошо на этой видеозаписи. Просто напряжать не слегка. Ну, уже даже здесь на стоп-кадре несколько видно. Ну вот, вот он сидит, опершись на это. Вот у него плечо, вот у него предплечье, а вот кисть смотрит при этом вертикально вниз, да? Он подводит конечности под тело, и кисть при этом вот оказывается лежит в центре тяжести. Несмотря на то, что локти смотрят в бок. Вот он сейчас там попробует выползти, видит вот эту самую подвижность в запястье. Ну вот это было, в общем-то, видно дальше. А, да. С чем может быть связано возникновение вообще нового сустава в кисти? По сути, это вот тоже, опять же, чистое новообразование крокодила. То есть как только появляется вот, удлинение радиалии ульнара, как только радиалия сливается с интермедиум, появляется самый предплечно-запястный сустав кисти крокодила. Ну вот, опять же, известно просто из наблюдения о том, что у крокодилов в их симметричной локомоции существует два типа. Это низкая походка, ну, ползание на брюхе, в грязи, скажем так, вот, как они современные ее используют. Это вот то, как всегда передвигаются вообще-то ящерицы, вот они всегда так передвигаются. И высокая походка, которая просто, когда идут куда-то по суше, далеко, вот они вот так вот выпрямляют лапы и куда-то вот идут. Таким образом. И вот здесь сейчас будет изображено видео американский островелый крокодил, и вот будет видно, как он вылезает из воды и вот подгибает лапу вот так вот по телу, смотрит, как предплечье запястного сустава. Вот, вот приподнимается, да? И мы видим, что всегда сохраняется вот, потому что плечо направлено в бок, всегда сохраняется угол между предплечьем и плечом. Но при этом, ну сейчас будет видно, крупным планом покажет, была в спереди. Что при этом кисть всегда ставится чисто вертикально на грудь из-за наличия предплечно-запястного сустава как раз. Вот сзади это видно, что постоянно вот есть вот этот вот изгиб в локте. Да? Вот, вот здесь-то хорошо видно, да, вот постоянно вот так согнут из этого образа конечности. Вот. Ну и для сравнения, просто чтобы. На память-то сложно, но вот как крупные ящерицы передвигаются, они совершенно по-другому ставятся конечности, вот комодский варан, да, в общем-то форма размером с крокодилом, но при этом конечности остаются очень широко в стороны, да, например, они тоже ставятся вертикально на грунт, но этот изгиб достигается только за счет локтя, а там предплечье внутрь подгибается, под тело, и кисти ставятся вблизи центра тяжести, а не как вот у варана. Ну, это же обратите внимание, насколько сильнее позвоночник ходит из стороны в сторону у ящериц по сравнению с крокодилом. Вот. Ну, и какую можно допустить функциональную трактовку всего? Ну, вот, это обычное выпрямленное состояние, да, в передней части крокодила. Это вот такой отведенной кисти. Ну вот здесь, да, это ось вращения предплечья. Да? Ну, все понимали, что две кости предплечья сохраняются за тем, чтобы была ротация вот таким вот образом. Однако же, когда вот, образуется вот такой вот угол между кистью и предплечьем, оказывается невозможным передача ротации предплечья на кисть. А, собственно, это и нужно для того, чтобы вот кисть оставалась на месте, а конечное время ротировалось, чтобы конечный проворачивался вот так вот в грунте, ну, чтобы меньше сил тратить. Вот. Для этого и возникает как бы дополнительное предплечье в самой кисти, состоящее из двух костей, осуществляющее осевую ротацию кисти. Вот так вот. То есть, по сути, функционально. Вот оно предплечье, а вот она кисть у крокодила. Вот. Поставленные парасагитально. Вот, по другому 90 градусов к субстрату. Вот это показана ось вращения, ось ротации предплечья, это показана ось ротации в запястье крокодила. А это угол между ними, Я сейчас покажу. На что это похоже? Это похоже на карданный механизм. Хорошо, он известный из техники, из автомобилей. Карданный механизм, благодаря которому возможно передавать вот вращение через некоторый угол. Так? С помощью вот таких двойных структур. Однако у карданного механизма есть такая неприятная черта. Он может качественно передавать вращение только когда вот этот угол, бета, равен нулю, то есть когда, собственно, угла-то нет. Вот. Он нормально передает вращение, равномерно передает вращение. Однако же, как только возникает этот угол, ставится больше нуля, он возрастает вот по такому закону. Ну вот, значит, бета – это угол, а дельта – это величина неравномерности вращения. То есть ведущий вал вращается равномерно, а ведомый вал начинает вращаться рывками, вот таким образом, неравномерно. Вот дельта – это есть величина самой неравномерности в данном случае. И, ну, на самом деле, вот эта графика такой функции произведения синуса на танец, мы видим, что для наших целей, ну, мы рассматриваем вот эту область графика, вот, это не сильно отличается просто от графика функции y-х квадрат, то есть просто квадратичная зависимость, то есть неравномерность пропорциональна квадрату угла. Вот таким образом. А в технике, в человеческой технике, это недостаток карданного вала, ограничивающий его применение. У крокодилов скорее наоборот. Это преимущество этой структуры. Потому что равномерно вращающийся вот, ведущий вал предплечья, он равномерно вращается в процессе вот, поворота конечности, а ведомый вал, запястье, вращается неравномерно. И в нем как бы накапливается это вращение для конечного рывка, для толчка вот этой самой конечностью перед самым отрывом от субстрата. Вот еще, например. Ну, да. Относительно этих самых мышц. Зачем они нужны? Ну, какие могут быть неудобства, связанные с этим предплечьем, запястьем, суставом? Во-первых, он может излишне выгнуться сюда, может просто вывихнуть вот, вот эту часть этого сустава. Для этого существуют вот здесь две мышцы, одна из которых вот односуставная, другая двусуставная, вот в этом плечо аж идет. Они очень мощные, на самом деле, как я говорил, там вот у метрового каймана, это вот с мизинец толщиной, вот эта вот мышца. В общем-то, очень ощутимо, они вот тянут в эту сторону, прихняют от вывиха вот этот сустав. И наоборот, вот здесь видно, что главное вот, ну, опора проходит вот через средний палец, через ульнары и дальше приходится вот на лучевую кость. А это связано с тем, что вот, вот эти четыре оси вращения составляют вот такую кинематическую цель, которая при выпрямленной конечности она составляет вот такую трапецию, а здесь она стремится превратиться в треугольник. И вот эти вот точки, да, ложатся на одну линию, вот эту самую опору. Вот. И из-за вот такой структуры четырехзвенной этот треугольник снова стремится превратиться в трапецию, то есть, наоборот, повернуться вот сюда. И для этой цели нужны вот эти, те самые две мышцы, поперечно-ладонная и сгибатель пятого пальца, которые вот, вот, вот их результирующая сила, да, они как бы вдавливают вот, этот, вот эту часть, не давая ей вывихнуться вот сюда, выйти вот в эту сторону. Поэтому не может редуцироваться мизинец крокодила, он редуцированный, он вполне себе изначально существует для сохранения стабильности вот этой кинематической цепи запястья. Вот так. Поэтому, но опять же, даже просто при анализе конечностей крокодила, становится очевидным, что их предки не могли быть двуногими. Вот подобная сложная структура может возникнуть только когда животное просто изначально эволюционирует для четвероногого бега. Ну, и вот здесь фотография, которая иллюстрирует, как оттягивается мизинец при ходьбе для стабилизации вот этой самой структуры. Да, ну вот, да? Вот первый палец, вот второй, а вот мизинец, да, назад смотрим. Вот он упирает вот это все вот туда, своими мышцами, все это запястье крокодила. А вот что касается устройства плечевого пояса крокодила. Ну, для начала снова вернемся к ящерицам. Ну, это просто такая, такие базальные вещи для всех рептилий. Так вот устроен плечевой пояс у ящериц. Да? У них есть вот грудина такая ромбовидная, есть каракоиды вот с такими вот, ну, с такой дуговидной поверхностью, есть ключица. На самом деле, такая структура базальная, в общем-то, для всех наземных позвоночных, в общем-то, и у аксолотля подобная структура есть. А при передвижении каракоиды, вот такими дугами своими, они ездят по рельсам, образованным грудиной. Вот так. И их достигается удлинение шага. Ну вот, здесь показана такая механическая схема. Ну вот, это самая поверхность каракоида, вот поверхность грудины, а это ключица, которая стабилизирует всю эту систему, ну, является радиусом вот этой окружности, вдоль которой вот ездит вот каракоид относительно грудины. Вот так. Ну и вот, как это на реальном варане, скажем так, выглядит. То есть пунктиром обозначено то, что было бы, если бы каракоиды были неподвижны относительно грудины, по длины бы достигал шаг. А это каракоиды подвижны относительно грудины, и шаг насколько удлиняется. Да? Вот. Ну, это, опять же, связано с латеральными изгибами тела, и это черта, характерная для всех наземных позвоночных изначально. А что мы видим у крокодила? Во-первых, у крокодилов нет ключицы, той самой структуры, стабилизирующей всю эту систему. Вот. А, во-вторых, их каракоиды имеют специфическую форму, они не вот такие вот дуговидные, как мы там видели. Но здесь просто нарисован, они такие очень длинные, секеровидные, вот так вот, далеко вытягиваются, и они прирастают к груди. Нету вот этой самой подвижности. Шаг не может быть удлинен за счет крокодильно-грудиной подвижности. А, причем эта самая структура, ну просто грудина, ну вот, межключица здесь костная, а вот эта часть клещевая, ну она тоже, конечно, хорошо стабилизирует от вот этих вот таких изгибов, но в ископальном состоянии это все очень плохо сохраняется, потому что крепчик изгибает быстрее, и межключица уносит обычно течением. Очень сложно отличать в анатомическом плане, но вот на таких отпечатках хороших, ну вот как стениозавра, да, где это сохранилось вот... Эта структура в своем прерывном положении, видим, что уже даже у талтозухий, у примитивных морских крокодилов, то есть явно уже у их наземных предков, у протозухий, была точно такая же организация плечевого пояса. Да? То есть каракоиды, вот, пригорочная грудина, вот эта вот часть вот здесь клещевая была. Грязь гнила, но еще все это уже гнило позже, чем это было занесено осадком, поэтому так и осталось лежать. Вот каракоиды, вот межключицы. Далее, ну, в некоторых статьях, так сказать, исследователи, быть может, ослепленные вот этой системой у ящериц, у фасадных амфибий, которая наличествует, даже реконструируют каркоидно-грудинную подвижность у крокодила. Но это сложно себе вообразить, даже с той точки зрения, что у крокодилов нет каркоидно-грудинной мышцы. Ну вот, здесь показывают, каркоидно-грудинная мышца есть у ящериц, есть у птиц. При этом отсутствует у черепах, ну, по понятным причинам, да, и у крокодилов при этом отсутствует. Плюс это вот из сводки по гомологии мышц наземных тропов, ну, наземных тропов, да. Просто, ну, нет этой мышцы, которая бы вот, вот так вот фиксировала бы крокодил относительно грудины, когда вторая половина его скользила, таким образом. Также весьма существенно изменяются мышцы плечевого пояса. Ну, здесь вот... Одни и те же мышцы покрашены нейроцветом, это крокодиловый кайман, а это кавказская гамма. Да? Но все эти мышцы у нас вот интересуются. Самое интересное, это вот то, что покрашено здесь зеленым, да? Это подниматель лопатки. Видим, что у ящериц он спрятан под всеми остальными мышцами. Вот мы сняли просто наружный слой мышц, только тогда обнаружили подниматель лопатки. И он такой простой. Да? У крокодилов он, в принципе, как только мы сняли кожу, мы уже видим огромный подниматель лопатки. Да? Когда снимаем наружный слой других мышц, еще пояса, просто дальше мы еще больше видим. При этом мало того, что такой большой, еще и двухчастный. То есть есть часть, которая идет от крыльев атланта, собственно, к лопатке. И вторая его часть, которая тоже часть от крыльев атланта, которая переползла аж на грудину. Прикрепляется к грудине там. Достаточно сложным образом проползать между грудной мышцей, но, конечно, все это находится в грудине, ну, к ключице, к грудине. Ну, вот такая схема мышц плечевого пояса у крокодилов. Ну, этот термин, который мы, в общем-то, вводим, то, что так как лопатка и каракоид, они, в принципе, создают механическое единство, уже у ящериц, да, поэтому, в общем, говорим о едином скапулокаракоиде, да, правом и левом. А так у крокодилов оба скапулокаракоида прирастают к грудине, то мы можем говорить у крокодилов о некоем едином стерно-скапулокаракоиде, то есть вот такой костной раме, одевающей грудную клетку снизу из боков. Вот. И вот ее мышечное оснащение. То есть, и вот это самое поднимать лопатки двухчасом. Да? Вот небольшая мышца, имеющая только у крокодилов, зубчатая мышца шеи, передняя зубчатая мышца шеи. Есть зубчатая мышца груди, которая, вот, видимо, тянет назад всю эту систему. Есть реберно-каракоидный мускул, который у ящериц он простой, а у крокодила тоже двухчастный. Есть его наружная порция, крепящаяся к заднему краю каракоида. Есть его глубинная порция, крепящаяся уже даже не к каракоиду, а вот, видели, вырезка есть на каракоиде в передней части. Это вырезка затянутой клеткальной мембраны. Вот здесь. И именно к ней крепится вот глубинная часть. Грудино-каракоидные мышцы. В общем-то, зачем нужны все эти мышцы? Вот. В общем-то, подобное развитие мышц по сравнению с ящерицами говорит о том, что вероятно, все эти мышцы нужны, чтобы двигать весь этот стероскапулокаракоид вперед и назад, по грудной клетке, как по рельсам. Вот, то есть такие мощные мышцы. Вот. При этом особенно любопытная оказывается вот эта мышца, реберно-каракоидная, с точки зрения, что часто она была дыхательной, она поднимала ребра до давления легких воздуха при подвижном каракоиде. Вот так у крокодила. Есть лобковый насос, есть печеночный насос, они уже, в общем-то, не нуждаются в чисто реберном дыхании, то эта мышца как раз при фиксированных ребрах может тянуть назад каракоид. То есть это тот пример, когда мышца из разряда дыхательных перешла в разряд локомоторных. Ну и, собственно, зачем это нужно крокодилу? Крокодилы, я жил, пожертвовали длиной шага, потому что не могут вносить вот из-за отсутствия этого сустава, конечно, вперед поочередно, при симметричной локомоции. Все из-за чего? Потому что они единственные среди рептилий, способные к асимметричной локомоции, к галопу. А при галопе обе передние конечности должны носиться вперед одновременно. И крокодилы вносят вперед не просто конечности, но целиком весь пояс, продвигая вперед вот, плечевые суставы. Ну вот, здесь видно, как скачет галопом австралийский островной крокодил. Вот таким вот толпами. Это далеко не значит, скажем так. Вот. Ну, пожалуй, после этого мне бы, наверное, стоило бы остановиться, но позвольте мне несколько продолжить. Быть может, несколько спекулятивные рассуждения. Но, тем не менее, что, на мой взгляд, было бы не сделать такой шаг, все-таки не провести же окончательной параллели между зверями и крокодилами, между их откровением в Алексе. Почему крокодилы не смогли освоить новую локомоцию? Почему им пришлось так переделывать плечевой пояс и кисть? Что явилось, вот, изначально толкнуло крокодила на этот, ну, можно сказать, порочный путь звериной эволюции? Это развитие у них дающих челюстей. Вот. То есть, если изначально все в целом диапсиды, да, ну, ахазавры в том числе, их череп представляет собой систему таких вот напряженных конструкций. И за счет этого достигает свою крепость, то крокодилы и, в общем-то, скажем так, а раскусить что-то для них важно догнать вот, и отхватить кусок от этой добычи как-то, или ну, что-то такое, в общем, надо просто догнать и убить, а дальше как-нибудь проглотить. То крокодилы целились в другом направлении, чтобы вот именно догнать и полностью раскусить, ну как, собственно, и млекопитающие совершенствовали вот свой челюстной аппарат, в первую очередь. В связи с этим происходит укрепление челюстей. Ну, во-первых, возникает самая вторичная костная мелкость, да, которая вот укрепляет верхнюю челюсть. Такой поперечной перегородкой. Вот. Ну, возникает физическое свойство нижней челюсти с мускулом, проходящим внутри нее, также укрепляющим все это дело. И исчезают предглазничные окна, характерная черта вообще архозавров. Ну, вот это череп аллозавра. И вот у самых базальных диапсид, быть может, не было кинетизма. Тем не менее, независимо во всех линиях диапсид возникает сам кинетизм черепа. У ящериц есть кинетизм, у птиц есть кинетизм, вот у динозавров есть кинетизм. У крокодила кинетизма нет. Всегда, когда вы откроете там или учебник по зоологии вот, про череп, где написано, там пример, вот кинетичный череп. Ящерицы – птицы, а кинетичный череп. А, крокодилы и млекопитающие. То есть вот у всех оказалось здесь вот глазочное окно, вот оно. Да, для облегчения черепа, для создания вот этой самой стенно-пружинной конструкции. Крокодилы его вторично теряют, они, у них оно зарастает полностью. В связи с этим сформируем костного нёба. Сформируем такой тяжелый нижний челюсть. С формированием, с зарастанием предглазичного окна формируется очень тяжелая голова. Ну вот это череп современного кубинского крокодила, это череп себекозуха. Но этот я просто не держался, чтобы мне показать. Это череп баурзуха, ну просто себекозухи. Это просто насколько его внешний вид похож на внешний вид черепа какой-нибудь горгоносины, что ли, вот так вот. То есть, конечно же, вот два источника окна выдают им диапсиду, но в целом общий адрес совершенно вот такой зверообразный. Вот так вот. Поэтому и тяжелая голова, как и у млекопитающих, у предков млекопитающих, это самый запрет для двуногой локомоции в крокодиловой линии хазар. Вот. И в связи с этим у крокодила формируется, во-первых, дерзостабильность. Но вот мы видим здесь точками, да, обозначенные, ну, условно говоря, позвонки на спине крокодила. Вот эта схема показывает, сколь малы латеральные изгибы тела даже при симметричной локомоции у крокодила. Вот. То есть у них есть более-менее нормальная подвижность в вертикальной плоскости, как млекопитающие, для галопа. Но при этом боковые движения, если не запрещено, здесь хвост туда-сюда качается, но хвост есть, не плавает. У него должна быть вот такая подвижность латеральная. А туловищный отдел позвоночника почти ее не имеет. Ну, настолько имеет, сколько не имеет у млекопитающих. То есть можно наклоняться в разные стороны, но не так часто это делаем. Вот. Ну и совершенство квадрупедальной локомоции ведет в конечном счете к парасагитализации всех конечностей. Ну, специфическая парасагитализация. Ну вот, задняя конечность полностью, да, вместе с бедром удалось парасагитализовать. И у рыбезухи, ну и современных проделок в виде экстремальной локомоции. Ну а передняя конечность из-за вот этого специфического предплечно-запястного сустава, когда плечо смотрит латерально, а кисть парасагитально. Дальше, в общем, давящие, с одной стороны давящие челюсти, с другой стороны вторичное костное небо, оно все это стимулирует к эволюции в направлении более качественной обработки пищи. Например, у крокодилов возникает, в общем-то, некие зачатки, как у млекопитающих, гетеродонтной зубной системы. Это можно видеть даже у современных крокодилов. Ну вот, крокодиловый карман такой... Он считается, вообще-то, очень разным. Просто, если мы возьмем какого-нибудь низкого крокодила, да, который питается в основном зебрами, там, антилопами, чем-нибудь таким, да, у него будут особо такие крупные острые зубы в основном. На всем протяжении части. Если мы возьмем гавиал, то у него тонкие такие зубы игловидные, потому что он питается рыбой или лежать в скользкой рыбочке на всей челюсти. Вот. Но вот здесь у каймана, который питается разной пищей, у него возникают разные зубы, в передней части челюсти, вот такие острые, толстые для удержания добычи какой-то, рыбы или вот каких-то, ну он не такой крупный, для каких-то мелких оленей, что ли, может, ну в общем, каких-то млекопитающих. А в задней части челюсти формируются вот такие тупоконечные, короткие зубы, ну вблизи аддукторной области, разумеется, давящие зубы, для раздавления каких-то вот... Ну, существенно еще жесткие панцири, крупных ракообразных, мелких черепах и всего такого. Ну, это вот на самих крокодилах не так хорошо видно, если мы возьмем какие-нибудь крупные формы вымершие, то мы просто видим вот череп вот такого размера. У него в передней части челюсти зубы там вот такой длины и палец толщиной, острый. А в задней части челюсти зубы вот такой длины и два пальца толщиной. То есть еще более вот это вот разность зубов сильно прослеживается. А у натозухи... вымерших крокодилов, это, пожалуй, самых прогрессивных крокодилов наземных, можно уже наблюдать почти полную дифференциацию зубов. Ну вот здесь не найдены у него резцы, да, вот его зубная формула написана, ну просто у него носовая часть не найдена. А, может быть там были резцы, может нет. Ну вот есть клыки, есть предкоренные, есть коренные многобугорчатые, уже вполне себе. Это крокодил, один из самых прогрессивных крокодилов. А, показух, ну вот он вот такого размера, небольшая форма. Парасагитализация конечностей требует более интенсивного уровня метаболизма. И, скажем, вот более качественная обработка пищи открывает путь к этому повышению метаболизма. Также еще две особенности морфологических крокодилов идут к этому. Участвует ЦЖ с дыхательной системы, возникновение печеночного насоса и лобкового насоса. Когда вообще-то возникает структура, аналогичная диафрагме млекопитающей, в виде печени. Это во-первых. Во-вторых, сами легкие сильно изменяются, они становятся похожими на птичьи легкие с такими вот зачатками воздушных мешков в задней части. То есть впоследствии вот эти бронхи, они просто у птиц очень сильно разрастутся далеко назад и станут воздушными мешками. У крилов это только в зачатом состоянии, но уже видно, что насколько их легкие эффективнее, чем легкие, скажем, ящериц. Также у крокодила возникает четырехкамерное сердце. Да, у них не полностью разделяется артериальное венозное кровь за счет сохранения обеих духоворки. Но там есть клапан, и, в общем-то, у крокодила современно не избавляется от этого, просто это удобно при нырянии. Я, в принципе, вполне могу предположить, что натазухи, наземные крокодилы, полностью могли избавиться и от одной из духоворки. За ненадобность просто, потому что наземная бегающая форма. Зачем она это? Идентификация метаболизма является весьма далеко идущей адаптацией. Во-первых, у крокодилов, у тех самых натазухи, возникает растительность в мелком размерном классе. Вот все знают, что у хладнокровных возникает растительность в крупном размерном классе. Да? Легко переваривают растительную пищу крупному существу. Но мелком, получается, это невозможно. Вот этот симазух, то есть натазухи, он вот такой вот размер. Он больше метра не рос. Это вполне себе мелкий размерный класс. Но при этом это абсолютно растительноядная форма. Здесь не фактически речь быть не может, там зубы полностью растительноядные. Вот. То есть растительная форма это крокодил, извините. Также теплокровность, хоть самые ее зачатки, стимулирует развитие интеллекта у хищника, да, для охоты. И в частности, это также проявляется такой слой, развитие интеллекта, так стимулируется. Заботы о потомстве. Ну вот здесь просто как пример, как самка мессивского аллигатора ведет своих детенышей в другую реку из высохшего озера, просто послушать, как они между собой общаются. Это птицы какие-то чирикают на заднем плане. Сейчас как они с крокодилом собой общаются. Вот. Вот это вот звуки, это вокализация детенышей, да, по отношению к мальчику. Мать слышала, мать понимала, где они вообще находятся. Вот так. Идет самка, а это вот вокруг нее там целая толпа, там, я не знаю, несколько десятков, наверное, крокодилья. Вот они зовут мать, таким образом. То есть не только у них различаются сильно крики, есть крики только вылупления, есть у крики просто коммуникации между матерью и детенышем уже вот во время передвижения такое. Совершенно очевидно, что у крокодилов вокализация развивалась именно для общения матери и детенышей. Но впоследствии это открыло путь в целом для вокализации. Вот это вот самец мессивского аллигатора, период размножения, привлекает самок и вызывает соперников на бой. Ну, то есть вот, точно так, как олени, скажем, период гона. Вот это вот его рев, он еще вот боковыми ударами тела вызывает волны вот по ритму. Камера трясется, да? Ну вот, как мы уже видим, что крокодилы это весьма такие вокализированные и весьма общественные существа, скажем так. Потому что, с одной стороны, у них есть вот общение между матерью и детенышем, да? С другой стороны, у них, нельзя сказать, что они формируются постоянные пары на всю жизнь. Но однако же у них период ухаживания между самкой и самцом длится у разных видов около 2 недель. То есть от встречи, после вот такого, до первого спаривания. Вот они в течение 2 недель просто вдвоем где-то там плавают и вместе там охотятся на рыбу, например. Вот. Также загонная охота на рыбу толпой у современных крокодилов также показана. И мелких натаршоков, вроде вот такого, рыбепезуха, очень часто находится в таких вот сохранениях вот тоже толпами выплывают. Поэтому конкретно гитарный песок очень хорошо изучен. Просто если нашел одного, то найдешь еще целую толпу такие же, также хорошо сохранившиеся. То есть это явно не снесло потоком в одно место именно этой жизненной сохранения. Это взрослые особи, это не детеныши какие-то вот. После вылупления сохранения песни небольшие, тоже вот такого размера аравитезухи. Но это именно взрослые особи. Были ли это какие-то родственники, или как они формировались в стаи, совершенно непонятно, но совершенно очевидно, что крокодилы, в принципе, кроме самой метазухи, самые прогрессивные из всех крокодилообразных, могли формировать стаи, охотиться стаями или еще как-то, каким-либо образом, неизвестно. Но тем не менее, что мы можем видеть из всего вышесказанного? То, что крокодилы, они эволюционировали всем параллельно млекопитающим. И, в общем-то, по большей части, все самые прогрессивные формы находятся в них в мелком размерном классе, то есть там, где млекопитающие. Просто эволюция крокодилов проходила в основном на гондванских материках, поэтому на тазухе, южные крокодилы, отряд так и назван. Вот. А эволюция млекопитающих, в большей части, была в Евразии. И когда мы принимаем гипотезу о выгорании динозавров, о том, что просто их детеныши из мелкого размера класса начали вытеснять млекопитающие, то понятно, что к этому приложили в какой-то степени руку и крокодилы. И, в общем-то, вполне возможно, что то есть динозавры все был бы мелпалеогеновый кризис. Все бы динозавры вымерли. Но сейчас был бы вполне себе такой крокодиловый мир, если бы млекопитающие не сделали все эти адаптации раньше и качественно. Спасибо за внимание.
Спасибо. Вопросы? Теролог еще? Алифан, ты как так голову тянешь, что вот хочешь сказать что-то?
Нет, а как вы считаете, соответственно, у них после детализации передних конечностей происходило только в связи с галопом, да?
Скажем так, парасагитализация у них происходила в целом как совершенствование четвероногой локомоции. Вот так. То есть, в принципе, чтобы для быстрого бега. Просто,
то есть парасагитализация у них могла использоваться и для симметричных аллюров, соответственно.
Ну, в общем, как вы видели, что при симметричном шаге он тоже использует парасагитальные конечности.
Тогда вопрос, почему вы утверждаете, что им пришлось отказаться от увеличения размаха шага за счет утери грудино-крокоидной подвижности? Ведь при парасагитальном шаге грудино-крокоидная подвижность вам никаким образом размах шага не увеличит.
Здесь именно что... Я еще об одном не сказал, видимо. Но с одной стороны, то есть, безусловно, галоп – это более скоростной способ локомоции, чем вот симметричная локомоция. То есть, поэтому млекопитающие вот, крокодилы в этом направлении эволюционировали. То есть, в принципе, именно галоп накладывает ограничения на все это устройство. С другой стороны, восприятие ударной нагрузки при галопе, оно оказывается более существенно, потому что при галопе передние конечности испытывают нагрузку в два раза больше, чем при симметричных аллюрах, потому что происходит приземление целиком всей этой туши только на передние конечности. Поэтому они и укрепляют плечевой пояс, стращивая его. Но такая ситуация есть, например, у бесосых амфибий. У многих вот есть лягушки подвижной груды и неподвижной груды. Да? И вот неподвижной груды, например, наши обычные лягушки, раны, да, вот они, у них тоже каракоиды приращены к грудине, потому что вот они при приземлении, после прыжка, да, вот, чтобы весь вес тела перенесся только на плечевой пояс. С этим это связано.
Если я правильно понимаю, после гитализации передних конечностей нам дают выгоды в любом случае. При другом типе локомоции. Так если нам после гитализации передних конечностей дают выгоды при симметричной локомоции, зачем нам вообще может быть нужна грудино-крокоидная подвижность? То есть она же, значит, теряется не потому, что ей надо пожертвовать в пользу галопа, она теряется потому, что она становится не нужна уже при симметричной локомоции. Может, еще галоп не появился. Или вы считаете, что галоп появился раньше после гитализации?
Здесь сложно, навряд ли мог появиться раньше после гитализации, здесь дело в другом. Ну, млекопитающие же не стали сращивать каракули, они вообще их потеряли, освободив вот плечевой пояс полностью от связи с грудной клеткой. Здесь, наоборот, вот очень сильная связь. Ну, и опять же, для удлинения шага при голову. То есть можно вот, опять же, пойти двумя путями, либо полностью редуцировать крокодил, как млекопитающий, либо наоборот вот сливать из грудины, как сделали крокодилы, и то позволяет удлинить шаг при голове. Просто другое дело, что у млекопитающих разрыв позволяет удлинить шаг и при симметричной локомоции. Крокодилов не позволяет, в этом стоит вот преимущество млекопитающих, одно из преимуществ млекопитающих перед крокодилами. Ну вот, крокодилы сначала, видимо, сближались только для головы. Поэтому они сращивали вот это. Для восприятия ударной нагрузки и вот для удлинения вот этого самого шага. Путем выноса, одновременного выноса вперед плечевых суставов.
Так, а скажите, голов и крокодил, какой размерный, максимальный размер животных, которые показывали голов у крокодила?
Да.
И принадлежит ли это взрослым животным, или как это первично писалось молодым только?
Скажем так, да, самая первая работа, это была положена у молоди глинистого крокодила, да. В принципе, сейчас было показано, что молодь всех крокодилов способна, ну, практически всех, которые исследованы, были большинство видов, способна к голову. Скажем так, взрослые глинистые крокодилы, вот эти вот 7-метровые существа, голову, безусловно, не способны. Однако вот австралийский остроголый крокодил, сравнительно мелкий, ну, не слишком мелкий, не так, не вот детеныш вот такого размера, да, вполне взрослой формы, вот как было на видео, это взрослый островелый крокодил, он тоже способен к голову. То есть островелые крокодилы, австралийские, способны к голову на протяжении всей своей жизни. Вот так вот. То есть вполне возможно, опять же, да, что изначально это могло возникнуть как свойство детенышей, да, таких легких форм. Но впоследствии, вот, потому что, опять же, у крокодила тоже была миниатюризация, сравнимая с млекопитающей миниатюризацией, но тем не менее, вполне возможно, что вот от детских форм это перешло и на взрослые формы, такие легкие, небольшие формы. Вот так. Ну, у современных, я говорю, австралийский островелый крокодил на всех стадиях жизненного цикла способен к голову. Вот так.
Мне все кажется, что не следует переоценивать голов как формообразующую функцию для крокодила. Голов это, скорее всего, все же излишество для очень мощного животного, который развил большую мускулатуру и теперь может и двигаться галопом. А не то, что началось все с галопа. А это сразу подрывает ваше представление.
Он же спасителем для детенышей. Рывок в сторону воды, скрыться от хищника. Вот. У длиннорылого крокодила, мы сюда в Америке показывали, у него есть враг. Это гребнистый крокодил.
Он убегает, спасается.
Он спасается от гребнистого. А для гигантского аллигатора...
Что, он убегает в воду от гребнистого?
Да.
От гребнистого в воду?
Да.
Что, гребнистый в воду не идет, да?
Но он просто не так быстро идет в воду.
Ну что, доходит он в воду?
Да нет, он успеет скрыться в мутной воде.
На другой берег вынес уже там поскакал.
Не говорите хором.
Нет, смотрите, мы выходим в область таких общих рассуждений. Факт есть. Вот факт.
Лягушки, нет, лягушки.
Съемки-то есть. Гребнист один из самых свирепых.
Он от оператора убежал. Работа от оператора убегал.
Думаешь, от оператора?
Конечно.
А его
пугали.
У него эволюции были операторы.
Ну конечно. У него в эволюции были наземные млекопитающие. Наземные динозавры. А от крокодила прятаться в воду, это, ну, можно, я не знаю.
Ну, в любом случае, в эволюции были такие водные крокодилы.
Нет, ну, по крайней мере, мне очень симпатично вот эта версия, что голов стал спасителем. Голов стал спасителем.
Он не может.
Я тоже присоединил к
голову. Голов очень странный.
Вот на то, наблюдал, они как раз наиболее опасны в воде.
Ну, конечно.
И, в принципе, они в мутной воде являются фактически наиболее опасными хищниками. Потому что как раз благодаря механорецепторам на морде они вполне там воспринимают колебания, которые создают другие животные, и могут там охотиться. И, в общем, в воду они вряд ли спасались. А вот как раз на суше этот голов, он
Просто рыбок или да, кусты какие-нибудь?
Можно
или так?
Просто вряд ли грибнистый крокодил будет подбираться к островодному по суше. Крокодил нападает вообще из воды. Это какая-то безумная ситуация, что лежит островодный австралийский крокодил, грибнистый приплыл из моря, значит, с суши подошел и хочет его на суше съесть. А тот убегает в воду, хотя грибнистый в воде отлично летит. Это вообще какой-то цирк.
Насколько вот я наблюдал, грибнистые там, на суше они как раз себя обычно не очень верят.
Так, тебе такой вопрос. А не нужно ли дифференцировать быстрый бег и галоп? Галоп не обязательно очень быстрый для тяжелого сравнительно зверя. Опять, нет ли здесь смещения вот этого приспособления, изменения конечностей, могло называться просто особенностями движения быстрого для довольно крупного животного, а не сам галоп как таковой.
Да, я ни в коем случае не связываю преобразование вот запястья, с, что это было одновременно с преобразованием плечевого пояса. Да? То есть преобразование запястья – это просто парасагитализация конечностей, которая важна и для симметричных аллюров тоже, в общем-то. Да? То есть вполне возможно, что вот что-то сначала, что-то потом, здесь можно спорить, что было сначала, что потом, но, скорее всего, был 20-30%, то есть просто парасагитализация конечностей просто для быстрого локомоции на землю. Так? Вот. А потом уже, быть может, для перехода к галопу вот, происходит сокращение, там, все это такое. Опять же, за ненадобностью какой-нибудь длинной подвижности при членовой локомоции на парасагитальных конечностях. Нет, я никак не связываю вот, преобразование пищевого пояса, преобразование запястья в данном случае.
Галоп обычно все же, сейчас обычно все же у животных, которые двигаются на определенном большом расстоянии. А здесь речь идет о коротких, очень коротких пробежках, вот то, что показывалось. То есть, формообразующая
функция. С одной стороны, сделать быстрый рывок у детенышей, чтобы скрыться от хищника. В воду или в кусты, или еще куда-то, просто чтобы быстро скрыться из глаз. Вот. А с другой стороны, засадные хищники, вроде кошачьих современных, они ведь, ну, за исключением гепарда, они, ну, и гепард вообще далеко не бегает, да, все равно там бежит несколько сотен метров и остановится. А, ну, в любом случае, даже какие-нибудь тигры, львы, они не бегут километры за своей добычей. Вот. Они в несколько прыжков настигают там вот, зебру, антилопу или кого-то еще. Но при этом они достигают ее вполне себе галопом. Вот. Они бегают далеко, они бегают галопом. Важна скорость, а вот они расстояние.
Слушай, несколько
оказалось непонятное суждение насчет вывиха угловых ящериц. Там, где показаны две несогласованные поверхности, ну, вообще несколько неожиданно для сустава, если поверхности не образуют, скажем, цилиндра выпуклого и такой же вогнутой цилиндрической поверхности. И вот на той схемке, значит, на соответствующем слайде, мне как-то казалось, что ну, совершенно непонятно, что имеется в виду под... Да.
Ну, проще на реальных ящерицах смотреть. Проще на реальных ящерицах смотреть. Скажем так, ну это схема была, ну, чисто схема, да? Ну просто как бы я несколько идеализировал вот эти цилиндрические поверхности друг напротив друга. Именно я хотел показать в том, что нет никаких структур костных, которые бы ограничивали другую подвижность в этом суставе. Вот
что, коллатеральные связки плохо работают?
Связки, вот именно что. Костных структур нет, только связки. Для маленького животного, вот, как предкоятельница, связок вполне достаточно, действительно, нормально, связки. А у крупного животного, да, вроде варана, по всей видимости, уже связок, кажется, недостаточно. Возникают костные ограничители, дополнительные. Вот чем. То есть дело просто в массе самого животного.
Вообще, говорить очень много существует суставов, вот, например, пальцевые суставы, у нас с вами, которые настолько надежно защищены от вывиха связками, что сломанный палец – это целая проблема, потому что очень трудно восстановить, насколько он прочен, насколько он работает. с большими нагрузками, что поврежденный очень долго не может вступить в действие, как надо. Хорошо, следующий мой вопрос. Вот мы показали движение каракоида варана относительно грудины, и на вашей схеме было вращательное движение каракоида по дугообразной поверхности грудины. А на съемках Дженкинса не было видно поворота каракоида, а было видно поступательное движение каракоида. Видишь, что только удлинение шага. Вот это вот неожиданно, этот вот неожиданный результат рентгеносъемки, вот как-то мне очень смущает. Я уже, так сказать, некоторое время назад обнаружил несоответствие. Вот как его прикажете?
Ну просто на самом деле суть в том, что этот рисунок тоже из работы Дженкинса.
Как?
Этот рисунок тоже из работы Дженкинса, где он делал там миографию, где он там все вот это делал для вот варана. Поэтому, ну, это спрос Дженкинса, что же
вернуть. Я имею в виду вот то обстоятельство, что на рентген-кинокадрах поворота не видно.
Да видно.
Ну, давайте посмотрим.
Есть кого-то или кадры?
Там. У вас есть.
Нет, это не кадры, это просто рисунок.
Это рисунка по кадрам. И если бы Дженкинс, который считал, что это есть, не встретил серьезного препятствия, то он бы понижать свои достижения, я думаю, никак не стал.
Вот. Вот это скольжение, да? Сейчас так. Вот это скольжение. Вот скольжение грудины по каракоиду.
Плечевые кости неправильно, пунктирные и неправильно. Значит, вращение непонятно.
Значит. Вот одно положение.
Да, это положение без скольжения, так сказать. Если бы у крокодила вот все здесь срощено, каракоиды с грудиной, вот пунктиром, это вот такое срощенное положение, неподвижное. Когда двигается только свободная конечность.
И, собственно говоря, вот поворот здесь. А вот
второй. Да нет,
Федя. Вот одно и вот другое.
Да.
Да нет.
Вот. Поворот-то такой.
Да,
а вот такой. Мы-то ожидаем вот такого.
Да ну нет.
Почему?
Речь идет о повороте грудины на каракоиде опорной ноги. Вот такой. И вот то, что это межключицы это под углом, это и говорит о вращении. Если было парадольное движение, было
правильно. Спасибо. Да, это убьет. Да, я решительно как-то смотрел на переносительный долг, на свободный, конечно. Потом мне непонятно, какая разница существует между печеночным и лобковым насосом. Для того, чтобы печень, как поршень, могла ходить взад вперед, объем брюшной полости должен соответствующим образом тоже меняться. И должны перемещаться вот эта решетка брюшных ребер, должна перемещаться. Она управляется лобковыми костями. Мне кажется, что эти два образования могут работать только в согласованном режиме. Разве это не так?
Ну, вполне себе, просто, наверное, здесь дело таких чисто исторических причин, что возникновение лобкового насоса мы легко прослеживаем пантологической редкости, когда лобковые кости полностью уходят из станка в тужной фазе. А возникновение печеночного насоса мы не можем так легко прослеживать, да, с одной стороны. Все-таки вот печень управляет тот самый диафрагмальный мускул, да? А
для... Нет, он диафрагмальный мускул толкает только тянет назад.
Ну, да,
а возвратное движение?
Ну, соответственно, вот, да, лобковым костям его из прямого
сюда. Нет, и казалось, что ответственность за обратное движение можно вполне возложить на движение лобковой кости, которая, поднимая движение ребра, сдавливает внутренности, потолкивает вещи вперед.
Просто, ну, скажем так, у современных крокодилов вполне себе можем говорить о едином печеночно-лобковом насосе. Да. Вот. Как это было у вот, примитивных крокодилообразных? Может, у них же был печеночный насос, но не было лобкового из-за вот, малой подвижности лобковой кости.
То есть, вот так, то есть только печень. Мы любим очень брюшного пресса.
Ну, да.
Как мы свою диафрагму гоним вперед.
Ну да.
Ну, может быть, да. Теперь такая вещь. И вот мне не очень понятна связь между отсутствием подвижничного окна и кинетизмом. Среди птиц, кинетичных птиц, тоже есть примеры отсутствия подвижничного окна. У сов, например. Предглазичное окно у стриги, настоящих сов, предглазичное окно выглядит как вторая ноздря позади главной, потому что слезная кость влепилась в наткнули. У китоглава есть такая здоровая африканская птица, тоже слезная кость вылепилась, наткнули. Но это высокотечечная птица. Поэтому вот мне кажется, что
Нет, это вещи разные. Я о зарастании предглазничного окна говорил как в целом об укреплении черепа. А о запрете на кинетизм я говорил о наличии костного, вторичного костного нема. Вот что, прежде всего, там было запрете на кинетизм. Вот, ну, то есть вот рыло полностью укреплено, да, и уже не может гнуться никуда. Наоборот, специально,
да, что оно нет. Костный нем, они у нас не для закания, поэтому...
Так, а ведь костный нем возникает в неугодной форме, значит, а вполне наземно.
Изучение понятно. Оно требует поперечного движения половинок, а встреча костный нем было исключено. Это понятно.
Спасибо.
Ну, у меня такой вопрос. Вы сказали, что значит, растительная ядность характерна в мелком наземном классе только для
Температуру.
А как вы...
Эффективная растительная ядность.
А вот игуана цветет.
Эффективная растительная ядность.
А чем у них не
эффективная? Игуана не эффективная. А просто на численности посмотрите. Вот, в тех тропических лесах, где они живут, численность игуан и численность растительноядных млекопитающих. Вот. Млекопитающие будете сравнимо больше, потому что млекопитающие более эффективны в мелком раздельном классе растительной ядности, из своих покровностей. В общем.
Ну это очень...
Просто нет, как раз...
Мы не знаем, сколько крокодилов было. Ну вот. Потом еще вот можно по поводу игуан. Здесь несколько такая вещь, что игуан глупогойских много, потом игуан это древесный. Если мы сравним древесных растительных ядов, древесных игуан, это вполне сопоставимые числа. Потому что в принципе как древесных животных их не может быть миллион. В отличие от того грызунов, которые вот наземные. Где вы сказали про соотношение бедра. Вот две, где там два зверя.
Туда. Я же видел презентацию. Вот,
Вот вы можете сказать, что ты имел в виду по соотношению полов, что там вот нижнего элемента и бедра? Да?
Длина просто.
Нет, что конкретно?
Это беговой индекс, беговой показатель.
Нет, что он значит? Что значит беговой индекс?
Скажем так, существа с длинными метатарзальными короткими бедрами бегают лучше, чем существа с короткими метатарзальными длинными бедрами. Вот. То есть, соответственно, чем он больше, тем более, тем лучше бегает.
Короткие бедра.
Ну, как бы это вот самое высшее.
Продолжение вопроса, Владимир Борисович, а какие максимальные скорости могут дать крокодилы на симметричной локомоции, и какую максимальную скорость они могут дать на голове?
Честно, я конкретно числовые... Даже пример вам.
Просто вы
Нет, на галопе они дают в разы больше, чем при симметричной локомоции. Ну, скажем так, они, в принципе, симметричные локомоции не бегают вообще, они только ходят. Вот шагом, да? Вот так вот. Они не бегают. А галоп, они, разумеется, только бегают. Ну, потому что галоп нельзя ходить. Вот. Ну, в том плане, что... То есть здесь даже из того, что у них симметричный шаг, а галоп — это бег. То есть поэтому галоп — это в разы быстрее.
В этом плане. То есть никогда не бывает бега...
Ну, сколь-нибудь сравнимого с галопом нет. По скорости.
Ну,
по скорости.
Даже
не
бегает.
Ну да.
Андрей, у меня два вопроса взаимосвязанных, а потом, может быть, еще будет короткий комментарий, может, выступление, ну, после вопроса. То есть, первый вопрос такой, что крокодилы как раз в статьях по работах по сигнализации конечностей у позвоночных как раз и приводят в качестве частично парасагитальных или там по-английски semi-improved, ну как у Чавита, например, в его классической работе. И там довольно много серьезных оснований для этого, для промежуточной такой стадии, то есть два режима локомоции и там масса морфологических признаков Хотя бы вот если взять то, что вы показывали постановку бедра, то есть жуткое, инадаптивное вот в таком гамаке из сухожилий, парасилитальная постановка, она есть, но так сказать, все держится только на сухожилиях, в отличие от головок бедра, скажем, у динозавров и птиц. Вот, вот масса таких вот, ну, всех бессмысленно перечислять. И взаимосвязанный с этим вопрос по поводу кальконеуса. Вот тут кальконеус у современных крокодилов, он косо направлен, так сказать, назад и вбок. И обычно это связывает не только с ограничением, так сказать, подвижности сустава, но и с направлением толчка всей стопы. И это хорошо видно, когда крокодилы более-менее постоянное направление, а если взять, скажем, морфологические рыбы и тихонозно, морфологические рыбы, то там от совершенно латерального туда предканялся и различные степени поворота, затем он направлен, как скажем, у папазавров, которых вот считают грудь, но совсем назад, что, по-видимому, говорит о чистом переднезаднем толчке. И, наконец, скажем, каких-нибудь лагозухов начинает индуцироваться, и это рассматривается как переход между тазальным суставом и динозавром. Вот. И, на мой взгляд, вот, это вот это такое косое направление туберкульканоса, это тоже как бы против того, чтобы говорить о крокодилах как чисто парасагитарных. Вот, по поводу вот этого всего.
Не, ну, в общем-то, вы уже все сами рассказали, что тут добавили. Да? Ну, я как бы современные крокодилы, все-таки они больше времени проводят в воде. А в воде у них конечности, ну, в общем-то, чисто латеральные. Да? Поэтому, толкаясь вот в водной среде, им, конечно, нужен косой пяточный бугор. Безусловно, здесь как бы о чем речь. Да? Вот. Ну, с другой стороны, совсем уж полной совершенной парасагитализации бедер, как у птиц, как у динозавров, по всей видимости, даже, с одной стороны, даже примитивные, ну, крокодилообразные не достигают. Ну, правда, у них там головка бедра по-другому начинает опираться не на вертушную падину вот, вбок, а вверх, знаете, на крылья кости. Ну, неважно. Ну, в общем-то, ведь есть же стадия эволюции крокодила, в прошлых годах, когда пяточный бугор ориентирован чисто парасагитально, правильно? Ну, вот. А у современных туда они ниже плавают, там нужны конечности растопыренные вбок, а не вниз. Вниз это не мешает, наоборот. Вот что, ну как, что здесь? Вы уже сами же все рассказали о промфологических элементах. В чем вопрос?
Так, вот, добавить того, что Владечка говорил Андрей, по поводу задней конечности. Да, вы показывали вот этот самый сустав, сочленение бедра с тазом. Вы не указали первоисточник. По-моему,
я сказал, что это вот
впервые об этом Саша Кузнецов.
Да. Это была из нашей Александры Герасимовны. А? Картинка была из нашей статьи. Да. Дима рассказывал.
Значит, вот два автора находятся в аудитории.
Ну, это было там давным-давно. Потому что я в 90-х годах еще ссылался на это, на тебя. Ну, просто на неопубликованные твои эти события. Ну, и Андрей Таничин, он тоже использовал вот эти картинки, основываясь на твоих.
Официально вошло в обиход в нашей совместной публикации, на которую Дима ссылался. А то, что я говорил неопубликованно, это незаконно
ссылался.
Когда я опубликовал на тот же ПЛР.
Я стеснялся.
Вот. Теперь, конечно, неудачное выражение «выворачивает из сустава». Там просто это своеобразный способ, очень, может быть, для большинства архозавров, свой поиск приобретения парасагитальности, не имеющий ничего общего с тем, что у млекопитающих. А у них опора оказывается не на верх ацетабулума, а оказывается на эту связку. То есть не просто выворачивают, и связки не просто держат, а на нее еще вот эта вертикальная сила идет.
Первоисточники называются выверх.
Что?
Первоисточники называются выверх.
Я что-то придумал, да?
Это вывихом нельзя назвать. Это специально развитое приспособление для постановки. Конечно.
Адаптивный
вывих. Вывих – это нечто…
Замена шарнирового контакта, подвески,
начнется. Значит,
Здесь поверхность образуется связкой. Та же самая поверхность. Он скользнул по этой поверхности связкой, образованной связкой. Вывеса тут не было. И мало ли первоисточник, как это было названо. Автор не очень точно использовал определенные жаргоны.
Редакция тоже пропустила.
Вот. А почему у многих капиталов, у них у всех большой бугор бедра очень сильно развит, это говорит о том, что, скорее всего, вот этот самый способ постановки выработался именно через вот этот самый связочный аппарат, через увеличение этого самого. То есть это опять не имеет общего ни с галопом, ни с этим. Это совершенно иная вещь. А насчет высокой посадки, походки и низкой, те же ящерицы фактически тоже способны, не развивая парасагитальности, двигаться высоко, держа туловище. Очень мало количества ящериц держит брюхо на земле, когда двигаются. Очень малое количество. У них у всех они приподнимают даже в растопыренном состоянии. Так что тоже не надо приписывать это крокодилам только.
А, ну, видели, насколько сильно отличается постановка передней конечности у крокодилов и у ящериц, даже при высокой походке. То есть, да, видно, что комодский варан, он очень сильно поднимается над субстратом. Но сколь по-разному, вот крокодил и варан ставят кисть на субстрат.
Варан, зверюга тяжелая, двигается она по-особому. А возьмите, ну, хотя бы из моей книжки, как двигаются гекконы. Очень высоко подняты. Агамы. Очень высоко подняты. Относительно низкие только ящерицы с длинным хвостом, луцертилии наши. Так, еще вопросы?
Так, все руки взяли, побежали в
остальном. Вопрос был про голову. Я, честно говоря, не очень понял вот эту логическую цепь между тяжелой головой,
ну, вот сказать, это то же самое, что у млекопитающих. То есть изначально присмыкающиеся существа с тяжелым хвостом и не очень тяжелой головой, скажем так. Вот они приадаптированы к двуногой локомоции. Так? Ну вот, ящерица, да, как становится на задней лапой. То же самое конструируют вот для хазанов. Вот. При этом, почему млекопитающие, при этом млекопитающие, дорогоразные ящеры, не мешают много локомоции? Это считается тем, что они вот развивали такую огромную голову, такие, значит, мощные челюсти для кусания. Вот. А, поэтому вот они так остались четвероногими, и потом долгое время в мелком разумном классе переделывали свой плечевой пояс, да, вот, чтобы бегать парасагитально, чтобы быстро бегать парасагитально. Вот, на всех четырех конечностях. Вот. И то же самое у крокодилов, то есть тяжелая голова, опять же, вот развитие тоже таких же дающих частей, как у млекопитающих. Вот. А это превалировало именно. И даже если тяжелый хвост не помог, все равно они так и не смогли вот, не смог хвост перевести в голову, для того, чтобы подняться только на задние лапы и бегать только на задних лапах, как сделали предки назад.
А вот крокодилы, которые бегали на задних лапах?
А, я говорю, это не очень много форм, они все-таки обычали чем.
А как тиранозавр с тяжелой головой?
Ну ведь... Скажем так, тяжелая голова у них возникла несколько позже того, как они стали на задние лапы. Вот. И там, был
наш... Что такое? Почему тяжелая? Ну почему?
А, и тяжелая, мощная копьёная челюсть. Я говорю, что тиранозавр, она не кажется тяжелой, потому что она вся огромная. Вот. Ну, можно сказать, пустотелая. Ну, не воздух, конечно, да? Но тем не менее, это не тяжелая кость, тяжелый костный материал, потому что это было. У крокодила здесь целиком, вот, значит, рыло без всяких пилотичных окон, да, все запаяно. Внутри еще костное небо проходит вторичное, да, тоже еще утяжеляющее все это. В этом плане.
Ну, черепах тоже отсутствие кинетизма полное.
Вторичное
небо хорошо развито.
Можно еще? Да. Все-таки протяжение просто хочу вспомнить Николая Николаевича Артанского, который этим всем занимался, и он, я помню, объяснял, и очень, мне кажется, удачно, почему у крокодила одновременно мощный удар челюстями при очень легкой голове. Не тяжелой, а легкой, потому что конструкция образует упругий как каркас, этому способствуют мышцы, и как натянутый лук можно хлопать сколько угодно, да, он не сломается, вот примерно так. Значит, другая философия, Но мой вопрос, почему тяжелый, потому что ничего, там нет никакого свинца. Такая же кость, как у всех и так далее, и достаточно легкая. Поэтому непонятно, из чего следует такое заключение тяжелой головы. Если кажется, что череп монолитный, не значит, что она тяжелая.
А, скажем так, натянутый лук у крокодила составляет только нижняя челюсть, строго со словом. Да, нижняя челюсть не такая тяжелая, не смогли ее облегчить, партийным для целом диапсид путем, окей, сам ажурной конструкции, натянутых луков и всего такого. Да, нижняя челюсть не вставляет натянутый лук. Она ажурная, она легкая, но с верхней челюстью сделать такого не смогли. Да, пусть, в принципе, она более-менее у всех одинакова, просто количество костей. Или вот, взгляните на череп того же тиранозавра, где вот такие дырки везде. И вот этот череп крокодила, где дырки вот глаза и вот ноги, и все. Ну, и височные окна называются. И то они такие большие, как вот тоже тиранозавр, где они вообще сливаются в одно огромное височное окно. То же самое. Кость одна и та же, количество костей.
Ну, тиранозавр, у него череп высокий, крокодил более узкий. Вот такой вопрос проводили, и вы сравнили, предположим, массы головы крокодила и такой же длины массы головы, например, варан, там, кого-нибудь еще. Насколько они значимо вообще различаются по массе? То есть стоит ли вот массу головы ставить вот таким мощным фактором, как вы хотите? И потом, не могли ли они, например, сделать тяжелую голову и как раз делать маленькими лапки? Пропорции сохранились бы.
Скажи так.
Были ли такие формы?
Ну вот, пожалуйста, папазавры, да, двуногая форма. А, относительно массы черепа, ну нет, я тебе не проводил таких...
головы
целиком. А, я бы сказал, что не очень осмысленно сравнивать крокодила варана современный, а нужно брать именно те формы на заре эволюции представления. То есть вот примитивно крокодилообразные и примитивно, скажем так, вот орнитодир, да, вот, предков динозавров. В которых вот есть, допустим, двуногость, и вот у предков крокодила, у которых нет двуногости. Вот их, пожалуй, голову интересно было бы сравнить, да, в плане вот тяжести. Вот здесь, пожалуй, да. Потому что, когда уже это произошло, да, уже есть вся четвероногость, даже если легкая голова, зачем переходить еще на двуногость, когда уже здесь вот... А вот на самом деле, когда это, в этот толчок был, тогда на самом деле. Вот это интересно, правильно сказать.
Мне кажется, насчет двуногости, ископаемых животных, тоже достаточно сомнительно. Потому что и даже о протерапевтах писали, что они альтернативно могут пробегать на двух ногах. Дикость совершенно. Однако писали. Поэтому все указания на то, что вот примитивные крокодилы могли быть многими, тоже весьма сомнительны. Никто их с точки зрения морфологической не изучал. Это все поверхностные рисуночки. Морфологии там нет.
Так. Ну, вопрос, я прокомментирую насчет тяжелой головы. По-моему, вообще бессмысленно говорить о тяжелой голове, не учитывая тяжесть хвоста. Для двуногости и четвероногости имеет значение только положение общего центра тяжести на отверстии между передними и задними ногами. Если он, этот общий центр тяжести ближе к передним, то, конечно, не может быть двуногости. Поэтому, сколько бы тяжелой голова не было, пусть она набита этими зубами в альвеолах, там, и будет действительно очень тяжелой, в сравнении с вараном. Но если хвост по отношению вообще к общей композиции тела еще тяжелее, чем голова, то, конечно, животное будет двуногое. Головы без хвоста никакого смысла в оценке двуногости четвероногости.
Так, Володь, еще?
Из другой области вопрос. Насколько я могу себе представить плечевой пояс крокодила, вот что бросается в глаза, длинный каракуль, правильно? Вот, тогда я не совсем ловил. Есть ли корреляция между длинным каракуидом и узкой грудиной? Возьмем для альтернативы ящерицу, у которой широкая грудина и невысокий каракуид. Не означает ли это, в чем мой вопрос, не означает ли это, что положение плечевого сустава, вот у ящерицы, расположено на вентральной стороне тела, да? Длинный каракоид возьмем птичек, у них плечевой сустав входит под уровень позвоночника. Что вот у крокодилов с их длинным каракоидом, где там плечевой сустав, нет ли корреляции между длиной каракоида и узкой длиной?
Да, я понял ваш вопрос. Нет, здесь длинный имеет в виду только отношение его длины к ширине. То есть, если взять ящерицу и крокодила одного размера, то, в принципе, у них будет длина, то есть расстояние от грудины до плечевого сустава, скорее всего, ну, в общем-то, одинаковое. Просто у ящериц он еще очень широкий, вот за счет вот этой самой, как бы, рельса, да, на грудине. Просто он будет сильнее вытянут, вот, перинезальный проект, нежели вот в этом. А у крокодила, так как вот он прирастает в груди, нет этой подвески, нет смысла вот тратить костный материал на еще вот такой длинный каракоид, достаточно просто вот этой костной рамы поперечь, которая придавала бы усилия еще на грудину и на вторую половину тела. Только в этом дело. Да?
То есть он не сколько длинный, сколько узкий.
Да.
А почему? Да,
просто сбоку. Просто сбоку.
Они же отношения к пропорции.
Володь, ты начал говорить.
А?
Ты что-то
Нет, я просто уточнил, а плечевой сустав расположен низко, как у ящика.
Да?
Не как у птицы, естественно, и никакого призрачного состояния, положения нет.
Скажите, пожалуйста, вот если мы сравним, предположим, толчок передними конечностями крокодила, ну, так, условно, в сравнении с задним, вот насколько он сильный.
Это интересно, например, исследование, которому, я надеюсь, мы все-таки займемся своему диплому, когда приобретем живых крокодилов. Вот. Пока относительно вот, весовых платформ, да, чтобы крокодилы по ним бегали, я не встречал таких
исследований. Есть,
есть, да? Вот. Ну, ну, в целом, да, в любом случае, ведь передние конечно, это ключ амортизирующие, да, а задние пропустим. Так что задние всегда будут пока сильные.
У меня просто вопрос. Средства для амортизации, мне кажется, при составлении, может быть, и было бы не так обязательно. Фигурки, они, в принципе, ну, амортизируют свой прыжок, но у них лапы...
Но они же их подворачивают как раз под тело.
Ну, это да.
Вот.
Они просто...
Просто с лягушки им же надо еще бегать по тяжелому, и один прыжок нужно совершить, да? Ну, и серию прыжков, но тем не менее, вот. Такой, а здесь все-таки бег, ну, несколько метров, тем не менее, у него будет больше прыжков, чем один или два.
Просто разница мне как раз есть. Видится, что в том, что они только амортизируют, а здесь они еще должны подтолкнуть.
Ну да, нет, конечно, есть пропускная сила, но у задней пропускной силы сравнимо должна быть больше, просто из общества, из общей механики.
Еще вопросы?
Ну, мне хотелось бы сделать какой-то комментарий, совмещенный с вопросом, что если так получается силы конечности, значит у крокодилов центр тяжести ближе к заднему, чем к переднему.
Да, ближе к заднему.
Иначе, если передний развивает меньшую силу, то никак крокодил равновесие влиять не будет, если у него центр тяжести будет близок к переднему.
Просто сам крокодил из-за того, что они водные и нужен мощный хвост для плавания в воде, не сильно еще назад будет смещен, да? Но у примитивных, которые были чисто наземные, которые имели хвост хоть и большой, но не такой большой, в своем отношении, конечно, но если мог центр тяжести дальше вперед перемещаться.
Виктор.
Даже не знаю, вопрос-то что это. Из-за того, что в общем, вы говорили хорошо, да, но это вас вот, из-за того, что не пытаешь, какая работа по нашим словам вертикальной плоскости, тем интенсивнее она работает, тем лучше у нее антиклинии. То есть разная ориентация систокатовства по отношению к вертикальным, по соответствующим вертикальным. Крокодил тоже это есть. Значит, но дело в том, что некоторые объясняют это не сколько корреляцией этой, сколько, например, наличие диафрагмального типа дыхания, диафрагмальный позвонок, не ему крепится диафрагма, поэтому есть антиклины, такие тоже есть мнения. У крокодилов тоже диафрагмальное дыхание есть. Значит, естественно, вот здесь мы много интересных безначальств тоже. Это не все понимают.
Да, это интересно, просто у крокодилов диафрагмальный мускул не крепится вот к этому позвонку, да?
Не знаю.
И кто сделал? Он крепится от таза.
Я
ну, диафрагмальный мускул, он же в тазовой части крепится, поэтому вот здесь, видимо, вот если уж крокодилы бегают головку, у них тоже есть вот эта антиклиния, то, видимо, и у летающих крокодилов там нужно вот, объяснять именно вертикальные вот флексии позвоночника.
Да. Ну,
честно, диафрагмальный позвонок, он по ошибке связан был с диафрагмальным дыханием. Это вторично от антиклинии, от строения позвонков. А, собственно, диафрагма крепится туда и туда. Так что это устаревшее название, которым лучше не пользоваться. Так, еще.
Возникшие случайно.
Андрей, ты обещал что-то еще высказать. А вот подожди, вот.
Я хотел бы так нарисовать, я просто на него смотрю. Я, правда, опоздал, не было бы. Это одно и то же жирное? Да?
Это просто схема. Вот, просто иллюстрирующая то, что сравнивали.
Потому что нижние бесспорно худобедальные, а вот верхние бесспорно худобедальные. Как его не поставить? Потому что ну, конечности в верхнем варианте, они меньше бедра получаются. А в нижнем... Просто я смотрю, скелеты одинаковые, а пропорции... Понятно.
Да, просто с кем слышишь, что там проверяли сетки, как они вот, собственно, устанавливали бипедальные и подбипедальные.
А еще такой вопрос вот насчет высокого уровня метаболизма. А пока ничего не известно о покровах тела на дозухе. Не было у них чего-нибудь, что вы что-то там протоперевого там или.
А, совершенно однозначно у них были те же самые остеодермы, что и в современных, ну, скажем так, не прям точно те же, как в современных отделах, но в принципе такой же остеодермальный покров. Костный панцирь. Вот так. Некоторые и его связывают вот с тем кретином вроде теплокровности, который характерен для крокодилов, то есть что остеодермы вот сверху кое-как могли отражать вот тепло внутри. Да? Ну, поскольку. И, в принципе, не полностью гомоэдермы крокодилы, да, наконец-то звуки не полностью гомоэдермы. Но нет, остеодермы такие же, как крокодилы.
Вот касаясь вот этого картинки, я как раз не говорил, никогда не опирайтесь как на материал, на вот такого рода схемы. Они, как правило, липа. Это вот посмотрите, это же нарисована фантазия. Как захотелось художнику или первому писателю сделать. Там то же самое. А есть люди, которые это воспринимают как материал, с которым можно что-то сравнивать.
Коэффициенты можно проиллюстрировать так, чтобы с этим можно было работать как с материалом.
Квадратное тело нарисовать.
Не знаю. Здесь
про форму. Это было при очень равных условиях.
Сегментов конечности, а не вот эти самые картинки. А когда он стоит вопрос, кто это такой? А не кто это?
Так и не написано никто. Никакого вранья. Он разве был имя его написано?
Вы хотели бы цифры иметь вместо картинки?
Так, Андрей, ты хотел высказаться?
Я, собственно, хотела спросить, если мы перешли к дискуссии, я бы буквально два слова сказала, потому что после Андрея Герасимовича, наверное, сказать будет просто ничего не надо.
Я собираюсь после Андрея
Герасимовича. Я еще тоже хотел бы сказать пару слов в обсуждении.
Давай. Тогда мы начнем обсуждение. Значит, мне просто хотелось сказать о происхождении просагитальности два слова, как мне это себе представляется в смысле сценария. Вот. Если вы так упираете на преимущество просагитальности, там, для приобретения большей скорости, допустим, ходьбы и, соответственно, снижения энергетических затрат, то очень логично, что просагитальность, соответственно, происходит задолго до возникновения галопа и вообще каких-то возможностей этот галоп реализовывать. А если просагитальность, у нас начинает возникать. И теряется какой бы то ни было смысл вот этого грудинно-каракоидного сочленения подвижного, то нам становится очень выгодно его убирать, потому что иначе нам нужны мышцы специальные, которые будут его держать, когда нам не нужна там подвижность, и будут его контролировать, если там подвижность была бы. Соответственно, как только нам становится это невыгодно, то, в принципе, наверное, в ходе эволюции будет происходить срастание вот этого грудинно-каракоидного сочленения. И возможно, что именно эта штука и открыла возможность крокодилам освоить галоп, потому что у них появился тут, соответственно, жесткий каркас, который не требовал сильного мышечного усилия, а поскольку при галопе на передние лапы одновременно приходится вдвое больше, чем на переднюю лапу при симметричной локомоции, то сокращение необходимых мышц в плечевом поясе могло просто дать такой прямой выигрыш в смысле возможности использовать этот тип локомоции.
Не на лапу, а на пояс.
Ну, на пояс, да, естественно. Нагрузка на пояс вдвое больше, да.
Феликс, ты хотел?
Мне интересны три вопроса. Во-первых, что касается крокодилового сустава. Очень большое значение придают вот этому вот сочленению между астрагалом и фибуляром. А на самом-то деле,
как мы сегодня услышали, сгибатели работают на три приаксиальных пальца. Значит, нагрузка возникает здесь. Вот этот сустав работает в основном. Эти пальцы редуцированы. Для того, чтобы работал этот сустав, ну как-то вот так надо ставить стопу. Что, может быть, да, вот так пойдет нагрузка. А иначе, мысленно нагрузка здесь.
Икроножные мышцы нагружают.
Что?
Икроножные мышцы нагружают именно фигулярно пяточный сустав.
А дальше куда? Это момент, куда девается, когда рабочие пальцы вот эти. Икроножные мышцы вот здесь вот, предположим, вот пяточный бугор, она могла бы работать на четвертый, пятый, ничего при пальце, только на четвертый палец.
Но все равно сжатие между фиблой и фиблой возникает?
Нет.
Почему?
Вот здесь, да.
Здесь, ну, я говорю.
Но оно бесполезно. То есть, что
оно передается потом на те пальцы.
Нет, я это хочу сказать как раз, что небольшая загадка. Если это рудимент от каких-то предшествующих состояний, это не очень легко поверить. Значит, ну, какая-то есть сторона экологической ниши, локомоторной ниши крокодила, которая оправдывает вот такой вот, на первый взгляд, ненагруженный сустав. Интересно. Второе, что я хотел сказать, это насчет веса черепа. Вообще, почему возникает кинетический череп? Потому что, вот, по моему представлению, человек, который всю жизнь им занимался, мне кажется, кинетичность возникает в том случае, когда ажурный череп не выдерживает нагрузок без деформации. Мускулатура тогда своим напряжением компенсирует эту деформацию. Но мускулатура не успевает включаться вовремя, выключаться вовремя. Возможны случаи, когда она подводит. И тогда кость могла бы сломаться, если бы не имела гибкости, позволяющей вот компенсаторную деформацию осуществлять без повреждений. Вот возникает необходимость кинетичности, которую мы пытались объяснять различными способами, но в конце пришло к выводу, что достаточно классическое обсуждение, что кинетичность черепа поглощает рывки, шок-абсорбинг, все-таки приходится признать за очень важно. Вот наша рука ведь сплошная лапша. Вот когда мышцы напряжены, то она действует как жесткий череп. А генетичный череп, он в этом не нуждается вообще. У крокодиловой нижней челюсть напрягается только потому, что уж больно прочно в силу образования вторичного нёба, короткая, более короткая, чем нижняя челюсть рыла. А нижняя челюсть длиннее еще и потому, что крокодилу очень выгодно иметь невысокое рыло, которым бы он быстро дергал бы в воде в стороны, то есть необходимо поперечное обтекаемость для ловли рыбы, скажем. Поэтому мускулатура сконцентрирована позади в основном и крепится на этих длинных ретроартикулярных отростках нижней челюсти. Такие совершенно особые условия. А вот что касается взвешивания, то есть один интересный пример. Ящик череп кинетичен, а у хамелеонов кинетичен запрещен. Запрещен тем, что для выбрасывания языка он должен иметь неподвижно, жестко закрепленный в продольном направлении неба. Потому что вот этот импульс выбрасывания, он, так сказать, довольно хилый. И если бы небо колебалось, то это привело бы к рассеянию вот той небольшой энергии, которую вот этот сжимающий морковку подъязычного аппарата мускул мог бы произвести. При условии вот этого кинетизма хамелеон оказывается фактически уже хамелеоны уже приняли другой выбор. Давайте будем жить в условиях атлетичного черепа, как черепа, как крокодил. Очень большая сила, тем более, когда высокий шлем, вот и интересно было бы повзвешивать черепа хамелеона. Такая возможность есть. И еще я... А насчет веса хвоста надо помнить, что ведь главная толчковая мышца, приводящая, так сказать, создающая пропорцию с полного хвоста, у таких, у ящериц, у крокодилов,
она очень велика, очень тяжела, мускулит, калдофеморальный мускулит. Вот, и поэтому только из-за ее размещения хвост тяжел. Он тяжел также, тоже не тяжел, потому что это балансир. Эти мышцы сокращаются, как правило, поочередно. И значит, хвост не должен вилять с большой легкостью. И вот вараны, например, перегружают хвост жиром, благодаря чему варан получает способность хлестать как бичом своим хвостом. Вот это тоже прекрасно надо иметь в виду, говоря о весе хвоста. Спасибо.
Качество обсуждения. Можно картинку где-то подолго, чтобы вижу такие
картины.
Да. Ну, я должен отметить, что тема крайне интересная, и именно интерес к крокодилам, как совершенно необычным животным, обычно рецензщики, ну, рептилии и все, как это все спрессовывается в одну плоскость. Вот. А как раз вот палеонтологический материал, в первую очередь, он нам дает некую, да, спасибо, историческую глубину, которая делает крокодилов столь интересными. И поэтому вообще направление исследования и уже достигнутые результаты кажутся мне просто исключительно интересным, и надо продолжать и развивать. Вот. Вот небольшие комментарии, чисто вот даже психологические. Вот. Когда Рома рисовал эту классическую схему, у него в диагнозе было, что архозавры исходно двуногие. Он рисовал его паркерию, вот такой на двух ногах весело бегущий, а дальше там двуногого динозавра наверху. Вот. И даже не было практически известно вот всего этого богатства тикодонтов. Это целый мир триасовый, вот, где многие экологические типы были реализованы. Вот. И когда более подробно исследовали паркерию, то на самом деле по строению скелета, по соотношению передних и задних конечностей, где-то две трети длины передних задним, в общем-то, и двуногость у нее была в лучшем случае факультативная, то есть никакой такой специфической двуногости у нее не было. То есть даже у самых базальных архозавров вот постулат Ромера об исходной двуногости, он, по-видимому, неправильный. Да, вот такая потенция к двуногости была, но это другой длинный разговор. Но реализовалась она как раз вот в динозавровой линии, или вот у динозавроморфных тикодонтов. Но в чем же вот психологическая загадка? Когда было так мало материала, мне кажется, Рома, он смешивал два процесса. Он смешивал параспитализацию и переход к бипедальности. Он полагал, что это жестко взаимосвязанные процессы, мне так кажется. Поэтому он и, видя следы значительной параспитальности у крокодила, скажем, симметричная достаточно кисть и стопат, редукция там пятого пальца и так далее, он, по-видимому, из этого так вот безмолвно принятого исходного положения и выводил двуногость крокодилов. Хотя, на самом деле, как сейчас мы вот видим, и новейшие палеонтологические данные по разнообразию тикодонтов и вот исследования крокодилов показывают, что на самом деле это не жесткое взаимосвязание, быстро бегающие, более относительно быстро передвигающиеся двуногие, например, динозавроморфные линии, и, по-видимому, скоростные четвероногие формы. И вот тут надо как-то немножко, может быть, подчеркнуть, что на самом деле сейчас границы, так сказать, крокодилов и тикодонтов, но тикодонтов вообще сейчас эфлодисты уничтожают злобно, как такой базальный архозавр в этом случае. Но граница довольно, на мой взгляд, четкая, и вот про сфенозухи вот этих вот бегающих форм лучше говорить как, на мой взгляд, как крокодиломорфных тикодонтов. Да, и у них уже есть вот этот дополнительный отдел передних конечностей. В то же время, как череп, в общем-то, еще достаточно легкий, тикодонтовый. То есть, по-видимому, ключевой момент был здесь, может быть, еще до вот разницы длины черепа, на мой взгляд, тяжести черепа или там вот, а в том, что просто при увеличении скорости движения, ну и исходных таких неспециализированных мелких, конечно, форм, некоторые какие-нибудь скажем, вот, многозухи динозавры мохнатые, кодонты, они, ну, это классическая вещь, что передние лапы, они исходно чуть короче, либо они, так сказать, при быстрении движения как бы не поспевают за задними, отрываются, да, ну, как у ящериц, да, например, в беге, вот. И это путь к динозавру. А вот можно было пойти по пути такого гепарда. То есть вот исправить это положение, нарастив, удлинив передние конечности вот с помощью этого дополнительного отдела. А наращивали они вот таким странным, уникальным образом, не как, скажем, млекопитающие за счет метакарпального отдела, именно потому, что вот им надо было при непарасагитальной, в общем, постановке передних лап ставить кисть парасагитальной, то есть как бы создать это дополнительное отдел, парасагитализирующий постановку кисти. Так что на самом деле вот, по-видимому, вот такая дихотомия глубокая, она и была, то есть вот такие вот сфенозухи, это некие гепарды среди цикадонтов, можно сказать. Другое дело, что вопрос вообще стоит открытым, что вряд ли можно вот таких специализированных наземных и, наверное, довольно быстро бегающих форм, это мелкие формы, максимум там самые крупные 2 метра, может быть, длина. А обычно это вообще в пределах метра. Можно ли их ставить прямые предки крокодилов, потому что уже сейчас находятся и относительно менее быстро передвигающиеся, ну, более, так сказать, крокодиловые по пропорциям формы. Так что вот тут крайне интересная дихотомия. Я думаю, что вот как раз на основе изучения современного материала, ко всяким палеонтологическим этим реконструкциям, иногда и фантазиям, я думаю, можно будет здесь добиться больших результатов.
Еще кто-нибудь хочет?
Я хочу.
Да, давайте.
Ну, я понятно, но хочу высказать. Вообще, доклад очень вдохновляющий. И я, наверное, половину из того, что хотел сказать, наверное, уже забыл, поскольку все свои вопросы меня тут сбивали. Вот. Значит, первое, что я хотел сказать. Вначале, когда Дима обсуждал суставы стопы у ящериц, там проскользнула такая фраза, что, ну, понятно, что увеличение подвижности там, в голеностопном суставе, это хорошо, потому что это увеличение амплитуды, это, значит, позволяет увеличивать длину толчка, то есть имеет локомоторное значение. Но это понятно с точки зрения здравого смысла. А вообще-то здравый смысл не предназначен для решения научных проблем, как мы с ним спорили. А ситуация совсем не такая. На самом деле все экспериментальные данные показывают, что при локомоторных действиях никогда не используется вся амплитуда никакого сустава. И это совершенно неразрешимая и самая чудовищная проблема вообще в построении локомоторного аппарата. Потому что получается вот что. Для локомоции, при экстремальных режимах локомоции, от мышцы требуется максимальная сила. Но не требуется максимальная амплитуда. А максимальная амплитуда требуется, например, чтобы лежать на подогнутых ногах или там почесаться. Вот буквально амплитуда суставов требуется не тогда, когда требуется сила. И поэтому у мышц у всех преувеличенная масса, потому что их физиологический поперечник рассчитан на экстремальные по силе действия, а их длина волокон рассчитана на экстремальные по амплитуде. И поэтому мышцы, в принципе, все всегда имеют избыточную потенциальную мощность. А реально мощность при локомоции используется, то, ну вот, значит, грубо говоря так, что от возможной амплитуды в каком-нибудь суставе реально при локомоции используется треть. Значит, треть массы мышцы эффективна, а две трети, это одна треть, носит просто как баланс. И это на самом деле действительно совершенно неразрешимая проблема, к которой, конечно, все стремятся. Все локомоторные аппараты в эволюции к этому стремятся, к тому, чтобы одновременно, чтобы самое критичное действие использовать по максимуму мышечную массу, то есть использовать ее поперечник, толщину и длину, но этого никогда не достигает. Поэтому вот эти такие по ходу сообщения, что, ну понятно, большая амплитуда для локомоции, это не так. Большая амплитуда, чтобы лежать в удобном поле. Да, тоже важно, но... Вот. Значит, теперь по поводу парасагитальности. В общем, Дима, конечно, перевернул мое представление. Я думал, что у крокодилов только задние ноги парасагитальных при половине, ну, при высокой эмоции, а передние не парасагитальные. Но вот теперь Дима, значит, показывает, что и передние парасагитальные. То есть крокодил, конечно, действительно очень парасагитальное существо, но вот что у них не парасагитальное, что очень важно, и это было видно, кстати, на видеосъемках. В отличие от млекопитающих, вот даже при самых парасагитальных режимах локомоции крокодилов, у них парасагитальные только фаза опоры. А фаза переноса, как у ящериц, вот так, боком переносят они. То есть они в фазе опоры как млекопитающие, а в фазе переноса как ящерицы. И еще что не парасагитальное у крокодилов, это локоть, отставленный в сторону. Как Дима хорошо показал, вся эта гадость передней конечности из-за этого локтя. То есть лапа стоит уже парасагитально, уже у нее даже и боковых пальцев практически можно было бы отказаться. Но из-за того, что локоть по какой-то загадочной причине отставлен в бок, из-за этого приходится делать впереди вот этого вот двухчленного сегмента, настраивать, значит, делать этот карданный механизм, подпирать его для стабилизации рудиментами мизинца. И все это потому, что локоть почему-то нельзя, как мы пытаемся подвести под тело. Почему нельзя? Какая-то мрачная тайна. Вот. Теперь по поводу галопа. Я, значит, совершенно не согласен с Владимиром Борисовичем, что галоп – это такая мелочевка, которая может так возникнуть. Вот в случае галопа и вообще асимметричного аллюра – это а. Бесхвостые амфибии. И это серьезная причина. И Б, это млекопитающие, это тоже серьезная причина. А значит, у крокодилов это так походи, что только в мелком галоп это то, подо что строится вся эта система и вертикальной гибкости позвоночника. Там, и, наверное, этот остеодермный пояс вдоль спины тоже в этом участвует. В общем, по-моему, сильнейшим аргументом в пользу Димы, что галоп это была специфика старых тех крокодилов, которые ушли когда-то давно от нас, это то, что у современных остался галоп. Это не может быть мелкая адаптация, это следы былого шикарного галопа. Вот. Но тут тоже есть странность. Значит, я вот тут нарисую вам график, как обстоит с энергетикой аллюров у млекопитающих. Значит, если мы нарисуем вот здесь вот скорость, это была только, к сожалению, одна работа, потому что ее трудно воспроизвести. Это скорость передвижения, а это, значит, потребление кислорода в секунду. Миллилитров кислорода, так мы не можем джоулить.
Скорость передвижения.
Да, значит, график потребления кислорода такой. При шаре, это на пони, дрессировали пони, при рысе, при галопе. Все вместе это выстраивается реально, пони, если ее не заставлять, используют только вот в таком диапазоне скоростей. У меня как три передачи в машине. В таком диапазоне скоростей она использует шаг, в таком, это значит метр в секунду, в таком рысь, а в таком галоп. Вот на этой точке, при увеличении скорости дрессируемой пони, идти шагом становится менее выгодно, более расходно, чем идти рысью. Но все равно вот эти прогибы, это плохо. Поэтому используют только вот на самом деле вот эти вот серединки. А потом кислород перестает потребляться. Потому что легкие и сердце не могут его подавать. Это начинается анаэробный бег, спринтерский, на короткие дистанции. Вот здесь вот, вот тут вот лошадь будет на короткие дистанции. Уже не выгодно, но просто это самое выгодное аллюр все равно. Галоп уже выше своего общего, то все равно самое выгодное. Вот. Значит, по-видимому, у всех млекопитающих в силу высокой аэробной мощности. Вот это вот, собственно, максимальная аэробная мощность, которую может позволить себе организм млекопитающего. Все переходы шага на рысь, рысь на галоп происходят еще в аэробном режиме. А у крокодилов, видимо, дело обстоит иначе. Во-первых, у них, видимо, располагаемая аэробная мощность ниже, и поэтому весь галоп находится за пределами, вот, за пределами выносливого бега. То есть, когда крокодил идет там из пересыхающего водоема, там тоже я скажу, он идет там выносливый по пустыне, много километров, часами там идет, вот он так идет. А галоп, он только убегает действительно от гребнистого крокодила или от какого-то еще монстра там в воду. Но уже на короткую дистанцию, то есть в белой своей мускулатуре. Удивительно, что у крокодилов, если я правильно понимаю, неизвестно о рысе. Вот почему у него нет рыси, это еще одна мрачная загадка. Так же, как у бесхвостых амфибий, кстати. У бесхвостых амфибий, вот, которые могут ходить, но они многие могут ходить, у них получается тоже не из трех сегментов график, а из двух. Из шага и из прыжков. Ну, у них не галоп, а прыжки все равно симметричны. Ну, просто они как после каждого прыжка останавливаются, я опять прыгаю, я здесь останавливаюсь. А галоп – это когда скорость преодолена передней тележки. Вот вопрос в том, была ли у ископаемых хорошо двигавшихся крокодилов рысь, и была ли она в аэробном диапазоне, но это мы никогда не знаем, или в анаэробном. Я думаю, что по следам, может быть, можно будет обнаружить, была ли когда-нибудь у крокодилов в эволюции рысь или нет. Вот все, что я хотел сказать.
Зачем приплел галопу лягушек? Вспомни Женечку Татаеву, которая в своей диссертации.
Асимметричная аллюзия, потому что...
Нет, это не всякая асимметричная, просто совсем другой. Он доказывал, что там вот эта вот асимметричность, так называемая, по-твоему, создана в воде для плавания.
Нет.
Татаева так он писал.
Нет, Шмальгаузен прав. Шмальгаузен говорил, что чтобы прыгать в пруд. Это доказано сейчас.
Прыгать это понятно, а...
Спрыгивать, вот как этот ускоромотный крокодил галопом
убегает... Это использование.
Нет.
А
нет.
Сама перестройка...
Сейчас докажено. Примитивные бесхвостые амфибии, в том числе аскафус, при прыжках асимметричных, не галоп, асимметричных прыжках, они приземляются на морду один, передний конечный, они не тормозят. Они рассчитывают на то, чтобы прыгать в воду. Это считается доказательством того, что, раз это у примитивных бесхвостых, что первичной функцией асимметричных аллюров и бесхвостых было спасение в водоем. Так же, как у современных этих крокодилов, это спасение в водоем – это галоп. А только потом это стало использоваться и для плавания естественно. А зачем плавать хвостом, если мускулатура уже вся в ногах? То есть современная точка зрения гласит, что прыжки бесхвостых амфибий нужны для спасения суши в воду.
Такая же красивая фантазия, как почти все эфиопские построения. Так, еще кто-нибудь хочет?
Я только добавить хотела, если можно, что я думаю, что Дмитрий Иванович не сможет найти рысь предков крокодилов. Из-за вот этого их самого старно-скапового характера. Потому что, возможно, что, ну, я не знаю, может быть, это и не так. Но ведь для того, чтобы они хорошо бегали рысью, он должен очень здорово перекашиваться. Ну, да. И, возможно, что больше, чем для шага. Просто с увеличением скорости.
Ну, да, просто увеличение шага все равно должно.
А у этого перекашивания наверняка есть очень ограниченные пределы. Поэтому, вот, возможно, именно эта штука и мешает нормальной рысью.
Ну что, я могу сказать, что доклад удался. Сказал, что здесь большие перспективы работать. Пока в самом начале. И отдельные части, естественно, вызывают недоумение и так далее. Что очень важно связать вот с тем, что говорит Сенников, связать с морфологией ископаемых форм и отрешиться от модельности, что ли, крокодила как такового. Просто нужно априорно считать, что крокодил специализировался по своему пути. А вот все, с чем мы его сравниваем, это надо еще доказывать, какой у них путь. А для этого вот эти вот все штуки нужно, опять же, не по этим картинкам, а по конкретным материалам изучать. То есть конечности у нас изучены как в этой линии рептилий, так и зверообразный, из рук вон плохо. И тут огромное поле приложения для работы. Нет кадров. Но слава богу, что вот человек заинтересовался, и думаю, что из этого выходит серьезная работа. Так, вот, пожалуй, все, что я мог сказать. Спасибо.